8:40, пятница, 9 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей
здравствуйте,
Даренко,
здравствуйте,
доброе
Анастасия.
Утро всем.
Да. Сегодня ДРЭ, Мёбиус пишет, сегодня ДРЭ у Бориса Немцова был бы, да. Мы с ним одного года рождения, это верно. Мы с ним одного года рождения, и у нас вот в дни различается день рождения, у него 9 октября. А у меня еще один есть, то такой же. Ну, там есть еще несколько, у меня одногодок и октябрьских тоже есть еще. Вот, но Борис Немцов, да, ему было бы 56 лет сегодня. И надо сказать, я упорно, при том, что я относился, абсолютно не понимал, ну, в смысле, меня раздражало то, что он делал в политическом спектре, при этом мне казалось, то, что у нас день рождения совсем рядом, каким-то мистическим, может быть, отчасти иррациональным совпадением, и я за ним присматривал внимательно, и он за мной присматривал внимательно.
И съели сдерживаемые симпатии.
Мы перезванивались. Ну, как симпатии? Ну, какие симпатии?
Всех так, Сергей, если мне кто-то скажет, что у него в конце декабря день рождения, я тоже буду к человеку.
Притом год совпадает, еще год совпадает.
Еще один,
совпадает год, когда совпадает год,
конечно.
В том-то и дело. И да. Надо сказать, что если бы он был жив, я бы его поздравил. Я все-таки ему отправлял там смс-ку иногда звонил, иногда как-то я его поздравлял. Надо сказать также, что сам Борис Ефимович был охламон последний в этом смысле.
И вас не поздравлял?
И мне никогда не звонил. Никогда. Я всегда его поздравлял, он никогда меня не поздравлял. Но его в этом смысле охламонство заключалось в том, что он при этом в другие какие-то моменты вдруг звонил.
Да, вы помните, он даже
математическое задание.
Решить хотел задать.
Вдруг звонил какие-то другие моменты или бросался радостно жать руку, увидев меня, там через бежал, так сказать, через зал, и все, Серега, и все. То есть я ему звонил, он нет в этом, он на день рождения. Я бы его поздравил, я хотел бы его поздравить, но только его нет. Он убит. Я вчера говорил об этом с Кацом, встретил Макса Каца.
Да.
Макс говорит, я пойду почтить, то все. Я говорю, я не пойду никуда, я и не хожу никуда никогда. Вот всякие такие массовые мероприятия. Они собираются почтить память, но мне кажется, чтить память надо в день памяти, а не в день рождения. Или в день рождения тоже годится.
Да когда, в общем, хочется, то,
наверное, не знаю. Я по-прежнему считаю, что убийца Бориса Немцова должен быть найден. Я думаю, что... И я еще раз повторю, что то, что нам не называют заказчика, в сущности нам называют заказчика. Вот и все. Значит, заказчик настолько серьезная часть политической стабильности в стране, что называть его, предпочитают не называть его. Но я надеюсь, что во всяком случае его хотя бы поругают. Ну, хотя бы скажут, ты так больше не делай, а?
Настёна, надеяться.
Настёна, давай поговорим про демократов. Я встречал Каца на празднике «Эхо Москвы». Кстати говоря, я там видел Шувалова, чтобы вы не думали. Шувалов там.
А
был.
Я
ты же
не видел,
почему? Сказать почему? Он не заходил в зал. Я пилил в гардероб, чтобы уезжать. И Шувалов стоял в прихожке.
Да. Что? Вот согласитесь, я полтора года назад, когда, ну, или два года назад мы были, я видела тоже Шувалова, и у меня было ощущение, что вот все так люди, как магнитная крошка при магните, вот вокруг человека, облеченного властью, расступаются, все равно какое-то кольцо образовывается.
Да, то есть демократы, надо сказать,
том, что там бывало и все такие.
На эхе Москвы еще 5 лет назад, еще 10 лет назад, конечно, собиралось там, ну, не полправительства, но уж, по крайней мере, треть правительства. Правительство собиралось там на эти праздники, обязательно. Вчера был Абызов и Шувалов, все. Шувалов не вошел, он в прихожке поздравил с юбилеем, ну, юбилей все-таки 25 лет, поздравил Венедиктова, значит, тотчас раскланялся и после короткого разговора и убыл, да. Мне было приятно, что он рассек эту толпу мне навстречу, кстати говоря, и сказал, ну, жал руку и приветствовал.
Он вас слушает? А? Он вас слушает?
Я не знаю. Во всяком случае, он меня знает хорошо, наверное, по старым временам каким-то. Вот. Но я дальше проследовал в гардероб, не знаю, что там, как там у них и все. Но, во-первых, членов правительства мало, кроме Шувалова, значит, значимых людей не было. В старое время это было обязательно. И, конечно, демократы, оппозиционеры всевозможные и так далее, они, увидев сколько-нибудь значимого человека, гордятся страшно. Гордятся страшно.
Да.
Есть чувство сиротства. Есть чувство угнетающего сиротства демократов.
Есть.
Есть. Ну, расскажи, что ты видела. Что ты видела? Настя пришла туда, значит, накинулась на Меркачеву и на Павла Гусева, которому предлагала фотографии из детства Павла Гусева в Бердичеве. Да?
Потому что мой папа с ним в одной квартире в коммунальной рос. Они были детьми. Да. Павел Гусев и мой папа.
Бердичеве.
В Бердичеве, да.
Скажи, Сюня, мне главные мировые столицы. То есть такой анекдот на Украине. Так я Ксичев, Бердичев и ровно, где мы с мамой живем, конечно. Скажите, Сюня, мировые столицы.
Они там были расквартированы, как я поняла, после службы в Германии. Ну, по крайней мере, фамилия, семья моего отца была... Дедушка был военным журналистом, они жили, у них две комнаты было у моих этих предков.
А у Павла Гусева
одна.
Одна.
Он мне это не применил.
То есть вы его угнетали.
Да, но было очень удобно, оказывается, оставлять детей. То есть мама Павла Гусева смотрела, значит, сразу из моим папой, из-за Павлухи.
Да.
И наоборот, когда ей надо было уйти, моя бабушка смотрела за Павлом Гусевым.
Ну, понятно.
Вот так. Понятно.
С точки зрения антропос, ты познала в вчерашний праздник «Эхо Москвы», ты познала антропос? Вот как ты?
Я увидела большое количество людей. С одной стороны, там были те знаменитости, которые я только на юзерпиках, на Фейсбуке или где-то вижу, там, типа, или Бельжо, ну, например, да, вот, чтобы все понимали, какие-то медийные лица, они были, но... Был еще сон таких мужчин и женщин поколенческих, таких около 50 лет. И видно, что... То есть я не знаю, какую роль они играли в истории там, становления российской журналистики, демократии, интеллигенции. Да,
да.
Я просто не знаю. Но у меня было полное ощущение, они друг с другом ходили, разговаривали, кивали головами, что вот есть какая-то нереализованность в этом во всем. Какая-то внутренняя их... Ну, может быть, я не знаю, это было
бессмысленные
ощущение.
Бессмысленные существа. Они бессмысленные существа.
Ну, в каком-то смысле. То есть, вот, может быть, была какая-то амбиция, но она не реализовалась, и все уже...
Надо сказать тебе, что отличительная особенность русской интеллигенции заключается в том, что нереализованная амбиция любого русского интеллигента укрепляет его апломб. Понимаешь?
Что делать? Это же в комплексе перерождается, очевидно.
То есть, чем больше амбиция нереализована, тем сильнее апломб. Вот это прекрасное зрелище.
Но еще меня, конечно, удивляет, что все-таки вот есть вот эта магия обаяния власти. Да. Это еще с предыдущего дня я поняла, увидев, как вокруг Шувалова действительно все расступаются. Есть это медийное такое тяготение, да, и все они, хотя они все бывалые люди, и жали руки черт знает кому все практически, кого не спросишь. А все равно вот это вот, знаете, точно литературное такое, ну, не лизоблюдство нельзя, наверное, сказать. Я не решусь это слово произнести, но у меня другого с другой стороны нет. Вот какое-то вот такое, и у меня рождается.
У меня когда у самой. Я ушел, у тебя тоже, да?
Абсолютно, конечно. Я сразу хочу как-то так и подойти.
Светлейший князь, я продолжаю ваше сердце. Светлейший князь пришел.
Живет такой Иван Сергеевич Бобчинский, или как там, Бобчинский. Вот, знаете, вот живет.
Тебе чувствуется такое, да?
Я тоже хочу, я в себе ловлю это чувство, я не могу ничего с ним сделать.
Есть
и,
такое.
Может быть, поэтому я вижу его в других. Может быть, поэтому, потому что оно у меня есть во мне. Я ничего с собой сделать не могу. Мне хочется припасть, подползти, чтобы на меня обратили внимание. Вот это вот есть, представляете?
А я нет.
Ну,
я
вы шел, там уж
я проплывал там.
К вам и так в
я шел там подобно лодке с огромным драконом на носу, такой лодке китайской, с огромным драконом на носу. И да. мне все это вот. Очень нравилось. Очень да. нравилось. Сделал 50 селфи там, ну, со всякими людьми. Да. Они делали со мной селфи. Бог весть, выложили, не выложили.
Я не могу себе представить. Подбегали к кому-то.
Да, да, да. И так далее. Но были очень разные люди. Были, например, какие-то чеченские депутаты. Очень в восторге они были от того, что я суннит. Я же тут в программе.
Слушают.
Нет, и смотрят.
А, смотрят.
И смотрят и слушают. Наверное. Смотрят и слушают. И смотрят, конечно. Поехали дальше. Настя, поскольку ты занимаешься прикладной генетикой, а ты же занимаешься, да, внимательно прикладной генетикой.
Я ставлю эксперимент.
Она рожает детей, уже трех родила. Это, с моей точки зрения, это прикладная генетика. Биологи открыли, я тебе хотел прочитать, ознакомить тебя до известной степени с теорией. Вооружить тебя знанием. Биологи раскрыли генетические причины того, почему плохое качество жизни, наркотики, другие вредные привычки отца могут влиять на то, насколько предрасположенными могут быть дети к различным болезням и проблемам со здоровьем. То есть, как ты хорошо понимаешь, роль женщины в эволюции – это есть сохранение значит, некого запаса, тысячелетнего запаса стабильности. Роль мужчины есть, наоборот, разнообразие и учитывание, собственно, опыта жизни конкретного мужчины. Да? Значит, ученые раскрыли механизм эпигенетической памяти. Как растения приспосабливаются к засухам, как дети становятся заложниками вредных привычек и плохих условий жизни отца и даже его отца. Дедушки по отцовской линии. Science написал. Значит, ну, это понятно, белки гистона, которые удерживают свернутую ДНК на месте, влияют на считываемость отдельных генов, глушат отдельные гены и, наоборот, дают экспрессию другим генам. Это мы знали, но теперь это более подробно развернуто сегодня в Science. Если стереть маркеры на белках, которые позволяют, вот смотри, на белках, которые позволяют экспрессию генов, есть маркеры, которые появляются у отца. Нет, не у матери, не надейтесь. У отца как бы меточки. И эти меточки ученые научились стирать. То есть белки вообще не заняты экспрессией или глушением каких-то генов. Понятно, да? Что так вот, получается? Значит, сделали мышей, у которых стерты маркеры. То есть отцовского опыта вообще нет. Ни хорошего, ни плохого, никакого. Значит, смотри, мышата, зачатые при помощи подобных половых клеток, почти поголовно страдали от серьезнейших дефектов развития, аномалий в устройстве скелета в том числе. Многие из них рождались мертвыми, не доживали до рождения. Просто сняли метки, отцовские метки. Понимаешь? Вот это очень интересно. То есть действительно отец своим жизненным опытом, там всякими засухами и всевозможными попойками, каждый раз на белках экспрессии, не на ДНК, ДНК не меняется почти никогда, но белки, которые влияют на экспрессию, оставляют меточки, и эти меточки дают сигнал потомству, каким надо быть, выгодно быть, прикольно быть, интересно быть, при каких условиях лучше выжить и так далее, понятно, да? Таким образом, опыт отца вновь и вновь подтверждается, что личный жизненный опыт отца. А поэтому не надо рожать от 20-летних юнцов.
Вот наоборот, они еще мало выпили и выкурили.
В том же дело, у них как раз нет опыта, почти нет опыта, они несут опыт своего отца. Поэтому рожать от 20-летних юнцов глупо. Надо действительно рожать от 50-летних господ.
Выпили уже сколько литров?
Нет. Хорошо, у которых знают уже, что такое засуха, что наоборот, понятно, что такое Африка, что такое и остальное все. Понятно? И понятно. Они передают этот в высшей степени ценный опыт. Понимаешь? Настя, не спорь, пожалуйста, с очевидными вещами.
Пожалуйста.
Если я тебе говорю про мышей, а ты не можешь экстраполировать.
Мыши.
Ну все, мыши.
Да.
Мыши, а люди?
Ну они вывели здоровых в этой лаборатории, в этой крепких, красивых.
Если убрать метки отца, повторяю, да. С тем, чтобы ты наконец приняла это. Тут и
все
покорил.
Плохо, я уже
покорись,
понимаю, что даже скелет не может.
Покорись науке, Аношка. Ты не можешь восстать против науки, мракобеска.
Наоборот,
покорись.
Поддерживаю.
Если убрать метки жизненного опыта отца,
да.
Мать плевать, потому что у нее ядро всегда... Если убрать эти метки, то не доживает до рождения плод. Понятно?
Я за метки.
Ты за метки.
Ура меткам.
Слава Богу, ура меткам. Спасибо. Да. Скажи, пожалуйста, вот про метки уже позже, потом, когда они родились уже. Идет такая фигня. Президент РФ Владимир Путин встретился с победителем всероссийского конкурса «Учитель года России», где говорил о Лермонтове и о патриотизме, в сущности.
Да.
Я подумал, патриоты ли мои дети? Ну, я стал думать, вот я думаю, хорошо. Путин сказал, что главное обращение к историческим источникам и все это, к трудам нужно вычленить, и гуманитарии, педагоги, гуманитарии должны таким образом вычленить образовательный материал, чтобы воспитать патриотов. Я хотел обратиться к нашей аудитории. Скажите, пожалуйста, ваши дети уже патриоты или нет еще? Вот скажите, ваши дети, они уже патриоты или еще нет? У меня ровно два телефона. Ваши дети патриоты, 134-21-35, удовлетворительно. Уровень, нет, давайте так, уровень патриотизма ваших детей удовлетворителен. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Нет, все-таки недостаточно. Недостаточно, еще надо поработать. Еще надо поработать над этими удивительными мышами, которые наши дети, да? В хорошем смысле. Уровень патриотизма ваших детей удовлетворителен. Все, уже нормально все. 134-21-35. Недостаточен. 134-21-36. Скорее, продукт интернета, а не продукт растления, всего же порносайтов удивительных и так далее. Скажите мне, вот педагог нам звонит. Здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
На самом деле, для того, чтобы дискутировать по этой теме, надо прежде всего дать определение, что такое патриотизм.
Да.
В последнее время каждый это воспринимает по-своему.
Ну, скажите вы.
Что-что?
Дайте ваше определение, если можно, короткое.
Ой, не смогу.
Я смогу. А вы согласитесь или нет? Готовность жить Давай. И умирать за свою страну. Все.
Я бы, наверное, сузил.
Все-таки только умирать?
Готовность жить и умирать за свой дом, за свою семью.
Нет, семья не годится. Семья не годится. Знаете, еврейский анекдот, помните этот самый, что война. Помните? Не помните этот анекдот? Мне его рассказывали в Израиле. Не помните?
Нет.
Нет, это там война, значит, бежит Иван к Абраму. Война. Абрам говорит, я не понял, что ты суетишься? Вот мне война, говорит Абрам, война. Лавку надо закрыть, сукно попрятать, значит, долги взыскать, добро перевести. А тебе, дураку, что война? Взял ружье, пошел на фронт умирать. Что ты орешь здесь? Что тебе война? Ну и война. Иди, взял ружье, пошел на плечо и все. Значит, вот, если за свою семью и за свою лавочку, просто, то это какой-то другой патриотизм. Ну, это какой-то другой патриотизм.
Насчет умирать.
Я останавливаю голосование. Да, 66-34. 66 считают своих детей уже достаточно патриотичными. 66%. 34% считают своих детей недостаточно патриотичными. А что нужно сделать? Куда вы хотите их вовлечь? Может быть, сейчас, секундочку, еще. Да, может быть, что-то такое, куда-то их вовлечь, какие-то кружки. Может, чтобы они пели. А это что? Боже.
Это что-то неудачное.
Живых не остался один. Нет, живых не остался один. Почему? Сына вели на расстрел. Я в высшей степени патриотичное что-то подобрал, как ты видишь. Пожалуйста. Нет, ну я могу что-то еще тебе дать. Пожалуйста, нет вообще проблем. Что-то такое надо побольше, чтобы они стали патриотами. Чтобы они не сучьими детьми. И вообще, что это такое? Они сидят в интернетах. Там же мы не уверены в патриотизме. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю, да, слушаю. Нет, все. Тогда в движение. Погнали дальше.
Подъем. Движении.
66, я напомню, результаты голосования. 66% наших слушателей, пожелавших позвонить в антинаучное голосование, признали, что их дети достаточно патриотичны. А 34 считают, что недостаточно патриотичны. Слушайте, я вам расскажу, где едется, потому что нигде не едется из-за снега. Значит, едется, пока не встанется в пробку. Внутри города Рублевка едет примерно до... Да нет, даже до станции Кунцево не едет. До метро, наверное, едет Рублевка, потом уже останавливается, и все на этом. Вот, еще едется, да нигде больше не едется. В самом начале, после подольских курсантов, немножечко можно проехать по Варшавке. Потом уже нет. Ну вот, правда, если честно, я вижу, что Каширка... Нет, Каширка тоже стоит. Ну, прекрасно. В общем, короче, все стоит. Город стоит. Этот прекрасный город больше не едет. Из-за снега. Я правильно понимаю? А? Из-за снега же. Везде же снег. И все... Я сегодня сам ехал. Я сегодня сам ехал, как последний, как черепаха просто.
А не словили адреналинчик, когда словил. В какой-то 120. Момент?
120. Нет, я же на мини купил. Да, здрасте, нормально.
Алло, Сергей, здрасте, здрасте Павел здрасте. На Вольво. Да. Слушайте, ну что творится на внешнем кате?
Вообще.
Стоит, на самом деле, от середины между Алтуфьевкой и Дмитровкой.
Да,
то есть Яндекс так врет, но вообще...
Ну, сегодня весь день так будет. Сегодня весь день так будет. Это же сегодня вот. День снега и праздник снега. Когда они к Новому году...
А что творится с Волоколамкой, я еще не понимаю. Она стоит круглосуточно же перед
ним. Потому что там ремонт учинили. Там же сделали, еще учинили ремонт. А, перед Волоколамкой на МКАДе всегда так было. Я родился и вырос при пробке перед Волоколамкой на МКАДе. Не надо удивляться.
Сережа пошел, поиграет, гранья дров Сережа.
Девять часов пять минут, пятница, 9 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Утро.
Да. Прочитай, пожалуйста, это сообщение поподробнее.
Да.
Это было у нас, это было...
Омская,
это было у нас в новостях.
Семеро
тоже.
Детей погибли.
Семеро детей.
Погибли,
госпитализирован
один взрослый.
Это сейчас, вот этой ночью.
Вот
да?
Только что, потому что было холодно, затопили печь, но по предварительным данным не открыли задвижку. Дети, ну...
Не открыли задвижку.
Но это вот но то, что это мы
сельский
знаем
житель
на
не может,
момент.
Сельский житель не может не открыть задвижку, мне кажется.
Ну, это кто-то, абсурдно. Значит, задвинул мимо
абсурдно,
проходил.
Абсурдно, Сергей, абсурдно.
Да,
подержи вот эту штучку, пожалуйста. Можно посмотреть? Значит, я считаю, что это абсурдно, по существу.
У нас пока информации мало о том, что там произошло.
На пожаре в станице Холмской Краснодарского края погибли 7 детей. Пострадал, попытавшийся спасти их взрослый. По улице Гоголя, по своему 23-29... В 23:36 прибыли первые подразделения, установившие, что горит частное домовладение на площади около 60 квадратных метров. К часу 30 пожар был ликвидирован. В ликвидации огня было задействовано 56 человек. Видишь, там серьезные силы есть у МЧС. 56 человек, 21 единица техники и так далее. Но я думаю, к сожалению, как мне кажется, что люди погибли раньше.
Газа,
да,
конечно.
Угорели раньше, да. При пожаре погибло 7 детей разного возраста.
Кроме того,
в центральную районную больницу Абинского района Кубани был госпитализирован мужчина, который пытался их спасти. Выясняют обстоятельства случившись. Настя, да, я тебе возвращаю твой компьютер. Значит, смотри, я думаю, что здесь мы не вправе винить государство. По крайней мере, вот по таймингу, который нам дают. Значит, там 56 человек, 21 машина пожарная прибывает. Все, государство все делает, четко.
Ну да, кроме того, что там как-то дети одни оказались, насколько я понимаю. У нас пока нет подробностей, но дети были одни.
Но это же жизнь семьи. Это жизнь семьи. Вот насколько... мы же считаем семью священной единицей. Мы же против надзора за семьей. Мы же против этой юстиции. Как она называется?
Ювенальная.
Ювенальная юстиция. Мы же против ювенальной юстиции. Русские люди выступают категорически за право
родителей.
За право родителей обижать детей, бить детей, делать с детьми все, что угодно. Дети маленькие рабы с точки зрения русских людей. Я много раз здесь проводил голосование, много раз. И люди категорически, огромным большинством выступают против ювенальной юстиции. Поэтому мы не вправе вторгаться в семью. Семья священна. И как семья, которая убивает 7 детей, столь же священна. Они по факту теперь они плохие. Но вчера вечером они были хорошие, оставив детей 23 часа, сколько там? В полдвенадцатого. Они были хорошие. А почему они были хорошие? Они затопили печку. То есть это хорошая семья. Они затопили печку. Положили всех спать. 7 детей спать положили. Значит, это прекрасная семья. Куда-то удалились.
Я даже догадываюсь, куда и зачем.
Но они удалились.
И дети были не из одной семьи, было две семьи.
Две семьи.
И они вместе удалились.
Для свингера, свингерского досуга. Нет?
Я думаю, что просто пить алкоголь, Сергей. Не так далеко распространяются их фантазии. Нет, ну, это досужие домыслы, все мы не знаем.
Мы не знаем. Это действительно выдумка. Значит, смотрите, это две семьи уложили детей вместе, затопили печку, все сделали правильно, красиво и изумительно. Да,
вот, но дом деревянный, тепло. Поэтому сгорел.
Сгорел сам по себе, а за того, что он дурак деревянный был. Но это же невозможно было предусмотреть. Дальше. Невозможно было также предусмотреть, что угарный газ убьет детей. Тоже невозможно было, это же люди не знали об этом. Они же на этой планете никогда раньше не жили. Тут есть угарный газ, понимаешь? Но мы не должны вторгаться в жизнь семьи, черт бы я задрал, потому что семья, как знаете, на секундочку. Женщина, сейчас, мать погибших в пожаре детей, находится на поздних сроках беременности. Все. Я почитаю. Это из новостей. Мать погибших в пожаре детей находится на поздних сроках беременности. Женщина, потерявшая 5 своих детей и 2 племянниц, вскоре должна была родить еще одного ребенка. А спасал сын местной жительницы Марины Губской, молодой человек Александр, кинулся в дом, закрыв лицо рукавом куртки, чтобы не вдыхать дым, сразу стал находить детей. Одну девочку достал из-под шкафа, она пряталась под шкаф. Кстати говоря, разумно. Они не совсем спали. Она пряталась под шкафом, это разумно, потому что мне кажется, что угарный... А хотя, черт знает, угарный газ, кажется, понизу идет.
Нет, нужно ложиться наоборот, да, и воды набирать, и
вдоль воды... Но угарный газ разве не понизу идет? Я не знаю. Другой мальчик лежал на кровати, накрытый тряпками. То есть дети спасали, пытались спастись. Дети пытались спастись. Они прятались под шкаф, под тряпки. Дети хотели спастись. Значит, смотрите. Маленькую Дашу этот Александр вытащил на улицу, начал делать искусственное дыхание, изо рта пошла чернота. Что такое чернота, мы не знаем. Что это за чернота? Воздух, дым какой-то, неважно. Значит, может быть, она наглоталась. Теперь жители станицы всерьез беспокоятся за состояние матери, которая потеряла 5 детей в страшном пожаре. Известно, что родители уехали увозить мусор. Вот что было. Значит, это не взрослые. Это взрослые уехали вывозить мусор. Старший мальчик решил зажечь печку. Все, какие-то уже новые обстоятельства. Старший мальчик решил разжечь печку. Но он не открыл заслонку. Некоторое время, вероятно, печка просто дымила, потом они, наконец, угорели. Туда в гости пришли еще 2 племянницы их отца. Погибли 5 родных братьев и сестер, и 2 племянницы их отца, которые пришли. Я настаиваю, что мы ни за что не разрешим ювенальной юстиции вмешиваться в жизнь русских семей. Русские семьи, и я настаиваю на этом, в соответствии с голосованиями, которые мы здесь проводим с вами, в соответствии с вашим желанием. Русские семьи, имеют право плохо воспитывать своих детей, да, имеют право их убивать, да, имеют право над ними издеваться. Русские семьи имеют право, потому что русская семья священна и неприкосновенна. Никакой ювенальной юстиции не должно быть. Никаких проверок, ничего не должно быть.
Если бы там были взрослые, мы же знаем, что этого бы не произошло.
Спички детям не игрушки.
Если бы там были взрослые, они бы открыли...
Это замки. Несчастный случай, неосторожное обращение с огнем. Семья, мне кажется, ни при чем, говорит апостол. Да? Правда, ни при чем? Правда же здесь ни при чем
они
семья?
Никогда не открывали задвижку, но на этот раз, да, так вышло.
Да.
Все-таки при чем те, кто оставили детей?
Ребят, семья здесь ни при чем. Пишет апостол, да? Подождите, да. Апостол пишет, семья здесь ни при чем, я предлагаю вам проголосовать. 7373948 тоже будем обсуждать. А вот как мы голосуем. Семья здесь ни при чем. 134-21-35. Это несчастный случай. Да, 134-21-35. Семья здесь очень при чем. И это, конечно, недогляд взрослых. 134-21-36. Недогляд... Простите. Недогляд взрослых. А ножка кормила меня салом сегодня с утра. Веслозадой свиньи. Значит, это порода специальная. Веслозадая, веслоухая, веслобрюхая, вьетнамская...
Чернокожая.
Она чернокожая, вьетнамская волосатая свинья. Ну, хорошо. Значит, 134-21-35. Семья очень при чем? Семья вообще ни при чем. Просто несчастный случай. 134-21-35. Это несчастный случай, и все. Семья ни при чем. 134-21-35. Семья очень при чем? Это, конечно, недогляд. 134-21-36. 36. Вот и все, и спорим. У меня пока 49 на 51, 48 на 52. Как видите, тема дискуссионная. 7373948. Продолжается голосование. Звоните, голосуйте. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Ну, знаете, на мой взгляд, семья при чем? Все-таки две семьи, получается, поехали мусор выкидывать. Еще и беременная женщина. Ну, куда она там тоже полезла? Семь детей дома, это, надо же по-любому
скажите,
смотреть.
Скажите, у вас мгновенно вызывает доверие идея, что беременная женщина на поздних сроках беременности с мужем вместе поехала, оставив семь детей, вывозить мусор? Ну, я, знаете...
Ну, для меня это странно как-то.
Для меня это странно.
У меня самого двое детей, я... Уже?
Она поехала вывозить мусор?
Маленький, я понимаю, что никак нельзя оставить, ну, никак.
Она даже поехала пускай, вывозить 10 мусор таким образом, что в 23:30 там с чем-то начался пожар, понимаете?
В доме, главное, стало холодно, скорее всего.
Тем более на ночь она уехала, а вдруг ребенок даже проснется,
что там
еще годик был, да, по-моему, сам маленькому или сколько
Малыш.
Может,
да.
Она
нет,
просто
куда что-то, что-то не в порядке. Что-то тут не в порядке. С этой теорией сильно все не в порядке. Мы поехали вывозить мусор. Что значит вывозить мусор? Что значит вывозить мусор? Какого черта, Настя? Ну, давай представим себе, что мы живем...
В деревне.
Мы живем в деревне, что мы семья, предположим. Да. Такое страшное предположение можно сделать. Слушай, наконец, в 10 вечера, а ты на поздних сроках беременности. Я тебе говорю, Настя, надо вывозить мусор. Ну, 10 вечера. Я говорю, надо вывозить уже.
А? Вперед.
Ты мне говоришь, надо вывозить мусор. Я говорю, конечно, ну, сейчас самое время, в 10 вечера поехать. А что значит вывозить?
Без пробок. На самом деле, я предполагаю, что женщина, она, как раз мне менее удивительно, что женщина на поздних сроках беременности, она очень, наверное, устала от всего, что ее окружает
она
в жизни.
Она говорит мужу, я бы сейчас мусор бы, да как вывезла.
Так мне хочется развеяться. Отдохнуть от своих детей, такое бывает,
Говорит, я настолько озверела от этих детей, говорит мужу, вывези мусор. Значит, они поехали. Но они поехали так, что дети, которые спать легли, в конечном итоге один из них, мальчик старший, сказал, здесь очень холодно, я буду топить. Значит, это было время, прошло время. Ну, а что, поехала на дискотеку, спрашивай
меня там. Алексей ЕКБ пишет, значит, когда у вас пятеро детей, то хоть мусор, хоть что поедешь вывозить.
Алло, здравствуйте. Здесь семья виновата или не виновата?
Ну, всякая жизнь бывает. Я просто вот слушаю вашу передачу, и вот кроме наезда на русских...
Нет, наезда на русских ничего не имеет. Да, спасибо. 7373948. Русские хотят, чтобы ювенальной юстиции не было. Я хочу, чтобы она была. Вот здесь у меня, если вы позволите, дорогой слушатель, есть расхождение с массами. То есть наши массы, русские, хотят, чтобы ювенальной юстиции не было. Семья священная и неприкосновенна. Вот чего хочет моя нация, мой народ. Я с вниманием слушаю свою нацию и с разочарованием, потому что я за то, чтобы ювенальная юстиция была. Понятно? Чтобы проверяли качество жизни, чтобы проверяли и так далее, чтобы это давление постоянно оказывалось. Вот мне так... Я за это. Значит, 46 на 54. 46% семья не виновата, это случай. Настя, пиши. 46%. 46% случайность. Значит, 54% косяк семьи. Да. Еще один звонок. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю, здравствуйте.
Алло, Сергей, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я голосовал против, да. Но как житель деревни могу сказать, что когда печку топят, она прогорает, остаются угли, и, соответственно, закрывают задвижку, и родители могли уехать, а ребенок взрослый хотел просто покинуть.
Извините, конечно, но мы имеем пока, но это, конечно, расследование будет вестись. Известно, что родители уехали. И когда почувствовал холод, мальчик решил затопить печь. То есть не они протопили, нет. мальчик сказал, что нам холодно, или ему конкретно холодно, и он начал топить нетопленную печь.
Ну, почему? Ее протопили, нет. И, возможно, захотелось подкинуть ему, как бы, на его усмотрение.
Нет.
Угли остаются, а задвижку закрывают, чтобы ему держать тепло.
Я не знаю, вот. Я не уверен. Я читаю то, что написано. Я читаю то, что написано, простите. Значит, вот я читаю по тексту. Известно, что родители уехали вывозить мусор, а в это время старший сын затопил печь и лег спать. Мальчик не открыл заслонку. В результате чего и вспыхнул пожар, в котором, ну, я понимаю, что там, когда не открыта заслонка, ведь и трудно горит, вы понимаете, трудно горит. Разжигается трудно. Сначала дым заваливает всю избу и так далее, и так далее. Да и вообще, когда даже дымоход холодный, дым идет сначала внутрь помещения, вы же знаете, конечно. Ну вот, даже в холодный дымоход не особо хочет дым уходить, знаете. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете, что в деревне мусор возят почти что... Можно, если вот лес далеко, то в лес мусор возят. И возят только ночью.
А почему? А вот, нельзя, почему, а почему нельзя?
Вот такой народ, наверное, как вы все русских ругаете.
Нет, я русских не ругаю. Я русских не ругаю, вы абсолютно не правы. Я категорически против желания моего народа пресечь ювенальную юстицию. Категорически против. Я считаю, что ювенальная юстиция нужна. Да, нужна, да. Понимаете? Вот здесь у меня есть такой вот контрапункт. Да, здравствуйте.
Алло, Сереж.
Да.
Вам не кажется странным, что... я думаю, что дети просто начали играть со спичками или что-то в этом роде. Потому что если бы просто был дымоход закрыт, то они бы угорели и не было пожара.
Вы знаете, вот пожар тоже вызывает у меня сомнения. Сам пожар.
Поэтому приехали пожарные после того, как возник пожар. Вот
Знаете что, когда вы, например, разжигаете... Вы часто разжигаете печь?
Ну, не часто, но бывало.
Я, когда разжигаю печь, в холодный дымоход не идет.
Дым не идет. Совершенно верно. Огонь-то не выходит из печи.
Я начинаю кидать бумагу. Бумагу или жидкость для розжига. Значит, я беру жидкость и прыскаю. Но часто это происходит так, что у меня уже там что-то горит, какая-то бумага. Эта жидкость может устроить пожар де-факто, согласитесь, очень легко. Потому что она действительно легко воспламеняется. И часть ее может попасть рядом с печкой. И на деревянные полы, и так далее, и так далее.
Ну, это неразумность ребенка, который начал это делать и не смог вывести своих детей из этих. Я думаю, что старший мог бы додуматься и вывести их сразу.
Если вы живете вместе с детьми в таких условиях, то вы ребенку сразу преподаете основы выживания.
Поэтому я думаю, что печка была закрыта просто по определению. Они развели там где-то маленький костерчик забрались все по...
Я не согласен с тем, что они идиоты, а во вашей версии все-таки выходит, что они идиоты. Я думаю, что они разжигали, может быть, использовали жидкость специальную, легко воспламеняющуюся. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Скажите, пожалуйста, мне кажется, что эта вся история, она попахивает дымом.
Да. Давайте. Ну, нет, семь детских тел. Сейчас 7 детей погибли, понимаете, что значит попахивает?
Понимаю.
Ну да. Ну вот.
Но,
да.
Во-первых, не указан возраст детей. Во-вторых, сколько вам надо времени, чтобы вывести мусор?
Ну, это странно. Ну, согласитесь.
Соглашусь.
Мне для того, чтобы вынести мусор даже к большому баку, который у нас в поселке, но если уж я совсем пешком с тачкой пойду с мешком, ну, нужно туда, наверное, может быть, около 4 минут, да назад 4.
Ну, даже если в лес вывести на машине, на автомобиле.
Ну, да.
И за это время, мне кажется, что не наполнится изба дымом дом,
не
чтобы
успеет,
угореть.
Не успеет, значит, не было довольно долго. Еще второй момент, который здесь в тексте мы анализируем, это то, что детям стало холодно. То есть некоторое время уже прошло, как вышли родители. Они почувствовали холод и решили тогда затопить печку.
То есть получается, что родителей достаточно долго не было дома.
Ну, конечно. Я думаю, что уж точно больше часа, если дети потом почувствовали холод. И решили не дожидаться родителей, полагая, что родители не в двух минутах от них. Понимаете? Потому что если нам с вами стало холодно, слышь, стало холодно, а мы дети, да? Я вам говорю, старичок, давай подождем, ну, мамка с мамкой сейчас придут, а что они, вон на пороге уже, вон уже этот, слышишь, грюкают каблуками там. Все, ну что, мы правильно? Значит, если мы решили правильно с вами затопить, значит, мы точно понимаем, что папка с мамкой, а, ушли давно, а, б, ими не пахнет возвращением. Ну, конечно. И здесь бы ювенальная юстиция могла работать с этой семьей. Я просто сторонник ювенальной юстиции. Может быть, один в стране.
Я с вами согласен.
Понимаете? Я, может быть, один в стране сторонник ювенальной юстиции. Но русские в самом деле против ювенальной юстиции. Против. Может, это были цыгане? Нет, нет, это не были цыгане. Нет, не, не были цыгане.
А что, это как-то меняет, что ли, сильно дело?
Нет, может быть, культуру там кто-то. Я не вижу. Мне кажется, цыгане как раз такой же, так же предусмотрительные.
Они детей, наоборот.
Так же предусмотрительные, так же точно понимают. Мусор в деревне сжигают в печке. Я так делаю, если он не строительный, говорит Елена Искунцева.
А пластик вы тоже сжигаете?
Пластик никогда не сжигаете в печке, Елена Искунцева. Он выделяет в огромном числе диоксины. Потом, когда вы удивляетесь, что рак... онкозаболевание начинается. Вспомните, как вы сжигали мусор в печке. Елена Искунцева. И каждое сжигание мусора в печке или в костре, или в мангале, всегда содержит пластик, наверное, Елена Искунцева. Правда же? Значит, потом при онкозаболевании кого-то, кто мог дышать этим, пожалуйста, вспомните, как вы кидали пластик в огонь. И можете просто огромными буквами написать на стене. Здесь онкозаболевание, здесь человек болен раком, и здесь же сжигали пластик. Это одно и то же место, и ничего в этом нет удивительного, Елена. То есть это полностью закономерные вещи. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Если человек здравствуйте. Болен раком...
Да, здравствуйте. К сожалению, вы не один, Сергей, я ваш верный апологет, закон и порядок. Да, ювенальной юстиции, да, да, ювенальной юстиции. Я не собираюсь даже голосовать. Я знаю, что вы не поддержите. Я знаю, что вы против ювенальной юстиции, а я за. Алло, здравствуйте, слушаю.
Да. Алло, здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
Ну, я думаю, вообще-то ничего странного нету. Как бы в каждой семье по-разному живут. Во сколько они вывозили, это ихнее дело.
Да.
То есть, и там дети могли не первый раз оставаться... Не первый раз озвучить это, костер.
Это извиняет огонь. Ситуацию, да?
Ну, это не извиняет ситуацию. Мы имеем 7 погибших детей.
Ну, мы имеем. Ну, сам факт, что, может быть, дети сами постоянно любили оставаться дома одни.
И... Они, конечно, любят оставаться,
дело
безусловно,
не то, что любят дети.
Ну,
дети любят...
Конечно. Детстве, что, как бы, когда родители нет дома, то...
Это по кайфу, конечно. Конечно,
ну, я знаю.
И особенно, знаете что, если холодильник полный, то можно и похавать, и все.
Да, и холодильник есть полный, похавать. Да. А женщина беременная просто надоела и дома сидеть. Она хотела выйти.
Проветриться в 11:30.
Ну, конечно. Да, что, не так, нет, что ли?
Ну, может
это, быть. Тем более, это деревня, а не город. Мы сейчас обсуждаем, как...
Деревня, а как город большая. Другому, да? Деревня большая, согласитесь. Если туда приехало 56 пожарных МЧС и 21 единица техники, то это крупная деревня. Это вот на Кубани деревни бывают огромные, что даже такой город какой-нибудь среднерусский сравним. Сравним с такой большой деревней.
Ну, в принципе, да. Но я думаю, ничего от родителей такого странного нет.
Нет, Тома. Тома звонит нам из Швейцарии. Тома, как мы знаем, противник ювенальной юстиции. Тома, прошу вас, да.
Доброе утро, да. Возникают 3 вопроса, по крайней мере. Во-первых, вы постоянно призываете к критическому мышлению, поэтому...
Стараюсь.
Помилуйте, о каком мальчике, которому стало холодно и который пошел разжигать из-за этого печку, вы говорите? Мальчику в этом возрасте интересно разжечь печку как взрослому и с настоящим огнем. А уж тем более, когда родители наконец-то отъехали.
Ну да.
Это про мотивацию.
Да, хорошо, ему не стало холодно, мы критикуем холод мальчика, договорились, хорошо, нормально.
Второй вопрос.
Давайте.
А не потому ли случайно у родителей возникла необходимость вывозить в течение нескольких часов мусор, что у них там есть какой-нибудь, я не знаю, мэр Санябин или какой-нибудь начальник мусоровозки Лоскутов, который берет за эвакуацию мусора 5000 за раз и, допустим, решил сэкономить на этом деле? А третий вопрос лично к вам. А вот скажите, Сергей, а как поможет-то ваша ювенальная юстиция? У вас приходит надзирающий семья. Орган, смотрит, семья, да, у нее 5 человек, у нее замечательное домохозяйство, они еще, небось, и субсидию получают, они молодцы, все, дело закрыто.
Нет, в ряде случаев, мы пока не знаем всех обстоятельств, в ряде случаев можно обнаружить, что эти дети плохо ухожены, нет надлежащего присмотра. Понимаете, в ряде случаев, я не говорю в 100% случаев, Тома, но в некоторых случаях ювенальная юстиция могла бы помочь. Согласитесь, существуют обстоятельства, которые можно на взгляд, вот вы входите в квартиру, вы входите в дом, и вы на, прямо сразу говорите, здесь хорошо или плохо. Понимаете? Сразу, в первые минуты вы это да. понимаете. Такие дома
да,
существуют.
Они, несомненно, существуют.
Такие дома существуют. Ювенальная юстиция должна пройти по всем домам с детьми, с моей точки зрения. И дома, которые существуют, где просто страшно заходить, а такие дома есть, нужно детям срочно оказывать помощь. Срочно.
Ну, это не тот случай просто, а так да.
Ну, так да, а так да, но каждый раз не тот случай, каждый раз случай не тот. Каждый раз, здесь мы имеем дело с, понимаете ли, здесь мы имеем дело с двумя процессами, которые связаны, с моей точки зрения, я прошу вас увидеть связь. Действительно, все общество требует не вторгаться в семью, общество требует. Это правда. Ну, огромное большинство общества требует не вторгаться в семью. Это важно. И вы это признаете. С другой стороны, общество говорит, что ну что ж так получилось, ну вот, значит, 7 детей умерли. Значит, ну так получилось. Ну ничего страшного. Ну так, это частный случай. А я хочу видеть здесь закономерность. Я предлагаю вам подумать. Я вам не навязываю свой вывод, ребят, я предлагаю вам подумать, закономерность есть или нет. С моей точки зрения, она может быть. Я допускаю ситуацию, при которой здесь есть закономерность. Поэтому если бы была чертова ювенальная юстиция, мы бы имели 7 детей живых, понятно? А мы имеем мертвых. Вот подумайте просто, слышите? Вы со мной не спорьте сразу в голове. Значит, самое простое сказать, что я идиот. Самое простое. Просто тихонечко подумайте. Не говорите да или нет. Подумайте. Новость.
Обзор прессы.
Прежде чем Настя начнет, я хочу сказать, что принято решение об индексации пенсий в феврале и еще один раз в следующем году. В феврале, насколько я помню, нам обещали 4%. А затем, наверное, будет вторая индексация. Об этом принято решение. Сейчас РИА Новости сообщила об этом только что. Обзор печати.
Московский комсомолец сегодня из Минкина обсуждает победу русской литературы. Светлана Алексеевич получила Нобелевскую премию по литературе. Ее практически, наверное, никто не читал из читателей МК. Но вот Минкин восполняет этот пробел и берет цитаты из ее книг. В общем, а Алексеевич — это такой, на самом деле, свидетель времени. То есть она опрашивает свидетелей, и они излагают всякие свои впечатления о трагических моментах нашей жизни, из Второй мировой войны и те, кто воевал в Афганистане и так далее. Поэтому очень много споров вызвало это присуждение Нобелевской премии, в общем, нашей русскоязычной писательнице в нашей же русскоязычной среде. Многие считают, что она занималась антисоветской пропагандой, вообще не любит Россию и так далее. Очень большое поле для дискуссии в интернете, по крайней мере. МВД будет проверять коллекторов. Вдвое увеличилось количество жалоб на действия коллекторов, которые работают с должниками. Ночью им, по крайней мере, запретят звонить. Автомобилисты могут сами следить за качеством бензина и солярки. Только не очень понятно как, но вот такой заголовок сегодня в российской газете. Прошла совместная проверка Росстандарта и Генпрокуратуры. Выяснили, что если обычно у нас разводили бензин и суррогат продавали примерно на 30% заправок вообще по России в среднем, и это была известная цифра, то теперь это количество заправок увеличилось, и их примерно 43% стало. А более подробно смотрите в «Московском комсомольце» и в российской газете. Сегодня же в «Московском комсомольце», а нет, это уже в независимой газете, награда про всех и каждого. Это, опять же, про Алексеевич. И, ну вот, последняя про пенсии, про бюджет и про то, как Путин встречался с учителями и как он их экзаменовал. Сегодня в «Коммерсанте» можете посмотреть у Колесникова материал, как всегда, с диалогами. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Так, прекрасно. Светлана Алексеевич за первую книгу получила премию Ленинского комсомола. То есть ее любили и лелеяли всегда, говорит вам Настя Алексей Петерс, и вам, и Минкину, который, кажется, другой точки зрения, пытается из нее сделать такую, как это сказать, диссидентку, но это не так. Это не так. Ее очень любила советская власть. Хотя 2 года не издавали первую книгу, я знаю об этом.
Все-таки 85-й год.
Да, можно скажу, ее любили противоречиво.
Ну как, Горбачевский период уже, да, любил, да. А до этого нет.
Мурманские власти опровергли сообщение о том, что ветераны аэропорта отстранили от работы за замечание губернатора. Это нравы, нравы, просто нравы чуть-чуть. Руководство аэропорта города Мурманска отстранило от работы одного из старейших сотрудников после инцидента с главой региона Мариной Ковтун, сообщает глава региона Марина Ковтун. Flash North. Значит, смотрите, что 5 октября губернатор улетала в Санкт-Петербург из Мурманска. А она приехала за 6 минут до вылета. И один из сотрудников, который ее оформлял, такой весьма почтенный человек, который там, так сказать, там десятилетиями работает в Мурманском аэропорте, сказал ей, что вот будете так опаздывать, это очень плохо, напрягает всех и все, и будете так опаздывать, без вас самолет улетит. Как будто бы, как только она улетела, значит, ну, она успела дать распоряжение, ее выгнали с работы. Вот. Но она как будто бы системно опаздывает и так далее, и так далее. Ну, на мой взгляд, это же ее право, правда же, задержать самолет, задерживать самолет, который считает, потом авиакомпании платят штрафы, как известно, и так далее. Но это же ее право законное, разве нет?
Ну, получается, что теперь
ну, да. Ну да. Это ее законное право. Я настаиваю, что дерзкому нужно отрезать язык. Потому что губернатор действительно может задерживать самолет, приезжать на самолет, когда ему нравится, и так далее. Это естественно, и все с большой благодарностью. За счастье лететь с губернатором. Мы готовы полчасика посидеть.
Я считаю, что их не надо оформлять. Кого? Надо ликвидировать этот пробел. Но они не должны, как
надо каждому
все
губернатору, надо каждому должен губернатору по-настоящему не надо ничего оформлять. Каждому губернатору просто дать собственный самолет купить. За счет бюджета. За счет бюджета. Это небольшой такой, ну, чтобы он простреливал страну от Калининграда до Владивостока. Хотя бы, да, такой самолет. Какой-нибудь Боинг 767. Каждому губернатору.
Да.
И пусть так будет. Все, слушайте меня, значит, все больше публикаций, еще, их нравы, все больше публикаций о Якунине. Я боюсь до известной степени их зачитывать, и вот почему. Я боюсь, что Якунин будет подавать потом скопом на всех в суд, и, не дай бог, и на нас подаст. Я бы не хотел этого. Но, тем не менее, я прочитаю именно со ссылкой, и я попрошу господина Якунина опровергнуть эту информацию. Значит, бывший президент, как будто бы, как полагают целый ряд изданий, в том числе «Новая газета», «Дождь», другие издания, славящиеся придирчивостью к правящему чиновничеству, как будто бы, по их данным, бывший президент ОАО «Российские железные дороги» был вынужден уйти в отставку после того, как его сын, сообщают эти издания, и мы ждем опровержения от Владимира Якунина, подал заявку на получение гражданства Великобритании. Как будто бы его сын живет в Великобритании уже 5 лет, и настала пора подать заявку на получение гражданства. Он ее и подал. Значит, это первое, как будто бы сообщают вот, так сказать, издания. А кроме этого, как будто бы выявилось Росфинмониторингом, что выкачивались деньги, в компании продавали, я цитирую, в данном случае средства массовой информации вышеуказанные, в компании продолжали выкачивать деньги за рубеж. Или куда?
Вот да, слово выкачивать, я так поняла,
слово выкачивать, что в данном случае? Мы не знаем, что значит слово выкачивать. Деньги даже тогда, когда президентом было четко сказано «хватит». То есть президент сказал «хватит», а структуру Якунина продолжали выкачивать.
Насколько мы все далеки от этих больших дел, вот у меня ощущение, как у обывателя, что каждая компания, более-менее крупная, сырьевая, выкачивает, и у всех дети за границей. Удивительным на этом фоне, то есть даже если это все и так, например, Якунин не опровергает. Ну, например.
Я надеюсь, что он сегодня же опровергнет, конечно, да.
Или нет, или он скажет, да, это действительно
вообще
так.
Вообще все опровергнет, скажет, сына даже у меня нет, сроду не было, значит, а который это есть, не тот не сын, но не, и в Лондоне он не живет, это только кажется, это иллюзия, восприятие и так далее.
Да, допустим, да. Он говорит, хорошо. Да, у меня живет сын в Лондоне.
И чё?
Вот,
он скажет, я горжусь тем, что сына.
Не изменится внутреннее ощущение от всей этой истории вообще об отношении к этим людям, которые там управляют огромными
корпорациями. Если бы это было так, короче, вырази свою мысль короче.
Да.
Если бы это было так, Если бы сын Владимира Якунина, если бы сын Владимира Якунина действительно жил в Лондоне 5 лет, подал заявление на получение гражданства Великобритании, это было верно. Если бы информация о том, что структуры близкие к сыну и к самому Владимиру Якунину продолжали выкачивать, мы не знаем, что это значит, деньги, и так далее, то ты бы не удивилась. Это ты хочешь сказать?
Это какая-то рутина?
Это абсолютно рутина. Абсолютная рутина.
За это не выгоняли?
За такое не выгоняли.
И почему тогда только он один?
Настя говорит, полная чушь, это абсолютно рутина. Вообще ситуация. Значит, вот слушайте. Позвоните, пожалуйста, и проголосуйте. Вообще ситуация, когда сын большого начальника живет за рубежом. Просит там гражданство. И выкачивает деньги из русских предприятий. Это просто рутина. 134-27-35. Да, 134-27-36 нет. То есть за такое не увольняют. Это действительно просто рутина. Это нормально. Это естественно. Сын большого начальника живет за рубежом, просит там гражданство и выкачивает деньги из русских предприятий. Это рутина. Это нормальное явление. 134-27-35. Да. Нет, это не так. 134-27-36. Ну, с моей точки зрения, тоже я не вижу ничего экзотического в этом.
Может, мы просто это мало понимаем? Нет, может, я не вижу. На самом деле все живут более-менее здесь.
Не
и
знаю.
Офшоры это исключение какое-то, и деньги не выводятся.
Конечно, не исключение.
А мы живем картинкой, навязанной нам...
У нас более половины предприятий, которые получили в 2000... Значит, я сейчас скажу. В 2009 году, в феврале, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, 500 предприятий, системообразующих, в Российской Федерации получили поддержку правительства Российской Федерации. 500.
Да.
Значит, из них, по подсчетам экономиста Кричевского, профессора, существенно больше половины, я сейчас боюсь ошибиться в цифре, может быть, около 70%, но я боюсь ошибиться, точно больше половины. А больше было похоже на 2/3 или 3/4 предприятий, принадлежали офшорам. То есть русское правительство, я об этом говорил тогда в программе Андрея Макарова министру Силуанову, и он нисколько в этом не удивился. Он нисколько не удивился, это было общепризнано. Значит, то есть правительство тогда помогало офшоркам, сливало деньги, заливало в офшоры деньги, потому что русская промышленность по факту принадлежит офшорам. Поэтому мы здесь не видим ничего удивительного. Она сейчас, сейчас принадлежит офшору. Сегодня.
Сегодня она принадлежит. Я могу вспомнить, которая прилюдно перешла внутрь страны. Вроде бы это бывшее Русское море, которое сейчас переименовалось как-то. Но это и не такая крупная, не такой игрок, как РЖД, конечно.
Давайте так. Ничего здесь экстравагантного нет. В том, что или удивительного, или экзотичного, или странного, или необычного, или преступного с точки зрения современной России и ее чиновничества. В том, что сын крупного начальника живет за рубежом, это нормально. Если он там просит гражданство, это абсолютно нормально, это естественно и рутинно. Если он при этом выкачивает деньги из русского предприятия, туда за рубеж, к себе, по карманам набивает, это, например, если бы это было возможно, то это было бы абсолютно рутинно, естественно и принято в Российской Федерации. Ничего здесь нет странного. Да, это принятая, общеобычная, естественная ситуация. 134-27-35, нет, это экзотично. 134, так не бывает. 134-27-36, это серьезное нарушение. 134-27-36. У меня сейчас 78-22. 78-22. Я останавливаю это голосование. Спасибо большое всем позвонившим. Запиши, пожалуйста, Настя.
Да.
Да, это обычная рутинная фигня. Ничего странного в этом нет. Считает 78%. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Санек.
Да, здравствуйте, Санек.
Понимаете, в чем дело? У каждой прослойки, я так понимаю, что своя рутина. Один где-то тащил кусочек металла, сдал его в Шермет, получил свои денежки. Для него это рутина. Для другого рутина своровать миллиард и не париться потом.
Ну да, но это рутина, это нормально. Это нормально.
Конечно, конечно, нормально вполне. Только это считается, это претит тем, кто этого не имеет. Понимаете, вот кто имеет, тот имеет. Кто не имеет, тот завидует. Ну да.
В Великобритании не граждане, а подданные. Вы знаете, 18-й, мне пишут, 318, который хочет меня поправить. Вы знаете, да, это верно, что они подданные, но они говорят и о гражданстве, и надо сказать, что эта концепция гражданства развилась уже несколько десятилетий назад, и прочно вошло слово гражданство в отношении подданных Ее Величества. и подданных королевской семьи Бурбона и Бурбоны, например, тоже граждане, они себя считают гражданами. И они так и говорят, что мы граждане Испании. Когда я им говорю, что они субдитос, то есть подданные семьи Бурбона и Бурбоны, они улыбаются. На самом деле, они и то, и то. Они и то, и то. Ну, хорошо, еще один звонок. 7373948, алло, здравствуйте. Да. Вы свистите. Каким местом вы свистите? Это же можно через зубы, а можно через губы. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Михаил.
Михаил, Москва. Да.
Дело в том, что вот эти отдельные элементы, да. Вывод денег, офшорность как бенефициарная основа,
да.
Это всего лишь следствие.
Да.
Ужас представляет сам принцип формирования подобного рода корпораций. Например, система госкорпораций, это сплошная, просто тотальная воровайка. Именно в основе такой организации государственной части экономики лежит процесс обогащения.
Да.
Они наносят удар в стране не из-за каких-то отдельных воров, а из-за общей неликвидности самой системы вот этого образования, этого фатума экономического, это понимаете? Правда. То есть там, где нет политической демократии, там, где все распределяется, там появляются эти монстры. Дело в том, что РЖД, эта история о сыне, она просто добавила раздражение вождю, и все это имеет основу. Есть же факторы, которые называются, тактические, есть стратегические.
Да.
Он чувствует, что надо что-то делать. Так?
Да,
но
да.
Он никогда не почувствует, что ради того, чтобы что-то произошло,
да.
Ему придется стандартно когда-нибудь выступить в роли политического субъекта, который во всех реформируемых странах, государствах, системах прежде всего уходит сам. На каком-то этапе. Это правила игры.
Я понимаю, Михаил, хорошо. Ну, хорошо. Но я думаю, тем не менее, что Россия настолько богатая страна и существует настолько серьезная инерция. Инерция, как бы это сказать, социальной массы, которая вполне себе феодально до сих пор.
Да,
что ближайшие десятилетия... Несколько десятилетий ничего не изменится, я вам говорю. Несколько десятилетий еще.
Это ужасно. Люди, близкие к Путину, заявляют о том, что откровенно, что полтора года резервов осталось.
Это понятно. Это мы понимаем, потому что у нас просто сзади каждой тетрадки в клеточку есть таблица умножения. Мы все легко делим, умножаем.
Ну вот отсюда и 7 детей, которые гибнут, потому что это нищета.
Не отсюда.
Это тотальная неспособность поднять выживание, которое рождает в человеке полное опустошение.
Михаил, это тысячу лет так продолжается. Ну что вы сейчас, как будто бы у вас вдруг разверзлись очи. Ну что вы,
зачем? Ну у вас миссия есть, у вас.
У нас есть миссия. Россия не настолько богатая, Ольга Борисовна, говорит, что наш бизнес аккредитован за границей, платит туда налоги и так далее. Думаю, чиновников начнут душить скоро. Ого, 76-й. Но я надеюсь, вы имеете в виду фигурально. Это метафора. Значит, секундочку. Россия не настолько богатая. Опять главный гельминт пишет. Посмотрите, а у мадам Мизулиной сынок где живет? Известный в Бельгии.
Но она же сейчас уже народно избранная, теперь уже в Совете Федерации была депутатом, теперь сенатор. Это не управляющая государственная компания. Извините, это
да,
разные
это
вещи.
Это не управляющая. Нет, не управляющая государственная компания. Хорошо, все нормально. Следующая на вылет Валентина Матвиенко. Нет. Почему она на вылет? Никак она не на вылет. Ведь по ее слухам, ее сынок миллиардер имеет западное гражданство в стране НАТО, говорит Сергей. Ну, не знаю, давайте спросим саму Валентину Матвиенко. Значит, почему на вылет? А почему на вылет-то? Что значит на вылет? Вот это довольно странно. Это нормальный устоявшийся порядок вещей. Якунин хотя бы что-то делает, говорит Илья. Вот, что-то позитивное надо Якунину по-шорски погладить. Давайте. Запустил двухэтажные поезда, в отличие от наших футболистов. За что они получают деньги? Вот вопрос, соответственно, спрашивает Илья. Ребят, значит, я считаю, что Якунина за это выгнать не могли. Это наветы, грязные наветы демократической прессы. Все же вот это вот прозападная либеральная пресса. Конечно, это грязные наветы. Ни в коем случае не могли Якунина выгнать за то, что даже если вся эта информация верна, не могли
мы, как
Роган, этого...
считаем это несерьезно.
Мы считаем, я вам скажу, сколько так, как мы считаем. Это отговорки и несерьезный абсолютно разговор. Нормально, если у чиновника есть дети за границей, нормально, если они подают туда на гражданство, нормально, если они выкачивают деньги из России в Великобританию и другие западные страны. Это нормально, естественно, так полагает 78% человек, и мы так полагаем с Настей. Поэтому все эти наветы и спекуляции значит, относительно Якутии, мы не принимаем и считаем их грязной ложью. И все. Ну, потом они действительно талантливые люди, ты же знаешь. Они действительно талантливые люди.
А? Да.
Да, 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 они талантливые люди. Ну, талантливые в смысле бизнеса, талантливые абсолютно. А завистники пусть сдохнут, поперхнутся собственной завистью.
Неудачники.
А, неудачники. Конечно. Слушай, несколько мелких новостей. Теперь, когда у нас заканчивается час. В России стартовали продажи iPhone 6S и iPhone 6S Plus.
Да, розовое золото.
Я вот смотрю на свой теперь с горечью. Но они внешне такие же.
У вас что?
У меня 6 просто, 6 Plus.
И вы берете новый?
Нет, не беру.
Почему?
Я решил себе во всем отказывать. Трудные времена, мать. Трудные времена. Смысл.
А если бы нет, если бы у вас денег было еще в 3 раза больше, чем в прошлом году, вы бы взяли?
Нет, потому что почему? Я основываюсь не на том, сколько у меня денег, дорогая. Я основываюсь на том, сколько денег у моего народа. Я вместе со своим народом...
Я сейчас расплачусь.
Расплачься. А вот расплачься.
А я не умею.
А вот не умеешь, а тогда не говори.
Плохо.
Вот смотри, я вместе со своим народом еще целый год буду сидеть на 6 Plus, iPhone 6 Plus. Еще целый год. Вместе.
А в следующем году?
А в следующем году куплю iPhone 7 Plus.
Они будут переходить на все более пошлые формы оформления.
Мне не нравится цена. 83 тысячи за высший iPhone 6S Plus.
А самый дешевый сколько стоит?
Не знаю, это не интересует никого, потому что самый дешевый ты можешь положить под трамвай. Это никому не нужно. Значит, смотри, нужен нормальный от 64 гигов.
Как? Внешне он не отличается от самого дорогого?
Нет.
А все будут значит, думать?
Нет, никто, а никого не парит, что там все думают, потому что там операционка уже такая, что тебе ничего не поместится на 16 гигов. Слушай, значит, стоимость iPhone 6S Plus 83 990, 84 тысячи рублей. 84, это очень дорого.
То есть, а в Америке
оскорбительно дорого.
Где, сколько он стоит?
Ну, он там 1000 долларов стоит. 1000
долларов.
Значит, здесь у нас он стоит дороже. Угу. Все, сегодня стартуют. Я думаю, что мы должны это пропустить. Как плоть от плоти своего народа, мы должны прожить с iPhone 6 еще год. Страдая, конечно, от этого, презирая себя в какие-то редкие минуты, когда ты подходишь к зеркалу, плевать в зеркало и так далее. Но терпеть. Всем тяжело, и нам тяжело. Понимаешь, о чем я говорю? ГИБДД предлагает упростить себе проверку водителей на алкоголь. Без видео и без понятых. Вот это прикольно. ГИБДД предлагает упростить тестирование водителей. Делать это вообще без понятых и вообще без видеосъемки. Об этом пишет «Коммерсант». Ужесточение санкций. Значит, они будут просто подходить с трубочкой. А просить, кого проверяли на алкоголь в последнее время? Позвоните нам, пожалуйста, 7373948. Вас проверяли на алкоголь. Вас конкретно проверяли гайцы на алкоголь. С трубочкой, без трубочки, как это делается, что это значит и так далее. 737, меня давно проверяли. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Доброе утро, Сергей Иван, меня зовут. Да, 4 января проверяли, очень качественно они меня, конечно, проверили на алкоголь.
Моча, кровь, дыхание, все.
Что?
Моча, кровь, дыхание, все. Все проверяли?
Я въезжал в Москву по трассе М4, это после новогодних как раз праздников, получается. На посту ГИБДД остановили, вы знаете, очень качественно работают как психологи, с точки зрения того, что они сначала меня досмотрели даже в своей маленькой узенькой будочке, на что они, естественно, права не имели, но это я осознал сильно позже.
Да.
Вот, и дали дыхнуть трубочку. Трубочку дыхнул, сертификат показали на эту трубочку. Оказалось, что я, ну, в УМАТ, если можно так выразиться.
Вот.
Хотя
вот это меня смутило.
Пил практически вообще.
Вот это и меня смутило. Вот я честное слово говорю, когда меня однажды заставили дышать в трубочку, он меня прям с восторгом, с таким говорит: «Видишь, зеленая?» Я говорю, ну, трудно сказать, я не знаю. Может, она такая сроду была? А вы видели, как она зеленеет на ваших глазах?
Кто, трубочка?
Трубочка.
Нет, там был электронный прибор, который нужно подуть, и он в цифрах показывает норму моего, так скажем, содержания алкоголя. И знаете, в чем была ситуация каверзная, смешная? В том, что сам процесс вот этот продувки, он происходил очень своеобразно, да, то есть там действительно до момента, пока произошел писк, меня заставили дуть туда, вот. И на что, знаете, как сказал, давайте я сейчас супругу приглашу, она говорит, точно у меня вообще не употребляется, я говорю, давайте вот ее сейчас тут же этим прибором продуем.
Да.
Пригласили, театр был, был целый театр, это на 40 минут все растянулось.
Так.
Значит, пригласили супругу, начала дуть супруга, и супруге дали подуть момент после писка.
Да.
Я это обратил момент на этот шаг, на что мне сказали, ах, ты еще его делаешься, ну да, все.
Скажите, вам поехали пришлось дать денег
или нет? В медицинское учреждение. Я сказал, поехали. И тут уже театр начал в другую сторону сдуваться.
Знаете, что я слышал фразу от одного гайца, когда я тоже предлагал ему все по правилам расписывать. А, еще, как же он сказал, еще шариковую ручку на тебя тратить.
Ах, ну это
вот
да,
и все. Свободен. То есть еще шариковую ручку на тебя
тратить. Вам было обидно?
Мне как-то было чуть-чуть обидно, да. Я хотел, чтобы шариковую ручку истратили. Да. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Вас проверяли на алкоголь?
Меня товарищи недавно проверяли. Ситуация такая, что они договариваются на деньги, вот, отпускают человека, а человек просто уезжает, а потом заявляет, что права потерял или украли у него. И идет восстанавливать права.
И все. Да. Значит, подождите, а права они договариваются на деньги, а у себя оставляют
на
права?
На деньги отпускают его, права у себя оставляют, человек едет за деньгами, а потом пропадает.
Но он реально датой.
Нет.
Не датой. А тогда, если не датой, зачем?
У него выхлоп был просто небольшой. Они его стали грузить на деньги и говорит, ну ладно, езжай за деньгами, отпускает его.
Забавно. Хорошо, а может быть, он поел чесночку. Я не знаю. 9.59, поехали в движение.
Подъем. В движении.
На самом деле это будет, так что приготовьтесь. Будут вас заставлять дышать, теперь уже без понятых, без видеофиксации. И как справедливо заметил кто-то, может быть, тогда уж и без водителя. И без водителя было бы хорошо. Уж сказать, это было бы окончательно понятно, что ты пьяный. Ну вот, посмотрим, как это все будет. Я думаю, что во время праздников будут лютовать. Ну так не каждый же день будут лютовать, правда же? Смотрите, значит, в движении. Сегодня очень плохое движение, как вы знаете. Это связано с тем, что выпал снег. Ездить при снеге никто не умеет. Мы же все африканцы, народ банту. Ну и, соответственно. Вот, очень плохо ездится. Будьте внимательны, пожалуйста, осторожны. Почти нигде проехать без пробок нельзя. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёдров Сережа, все деревья рожок.
Десять часов пять минут, пятница, 9 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Настя.
Сергей Даренко, доброе утро.
Что ж вы нефтюшки не радуетесь, говорит ты. Еще бы я не радовался. Я радуюсь нефтюшке. Нефтюшка кормилица, заступница и углеводородица. О чем вы говорите? Руки прочь от торрентов. Рутрекер.орг. Лучше навечно заблокируйте первый канал, говорит Тор. Тор, а на Рутрекере уже трудновато. Трудновато. Там находишь все, и там правообладатель уже закрыл. Понимаете, в чем дело? Надо... Сейчас искусство торрента сейчас стало другим. Настя.
А каким же оно стало?
Мы сейчас быстро через Google быстро находим. Надо любую вещь пишешь, прямо скачать, и все, и пошел. Понимаешь? А, например, где же я смотрел сейчас что-то перевод Амедиа, но не на Амедиа, потому что Амедиа хочет регистрации, так это скукотища. Я что-то смотрел совсем недавно. Бум-бурам-бурам-бурам. Забыл. Вот, Сезонвар. Значит, ты каждый раз то T-Files, то еще куда-то, ты влетаешь на каждый раз на новое. То есть ты скользишь. Тебя невозможно поймать. Конечно, когда ты на рутрекере все время пасешься, тебя там легко поймать. А ты должен скользить постоянно.
Но даже... люди костны в своей сути, поэтому они долго еще будут на рутрекере.
Нет, 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 нет. Люди, ты не представляешь, с какой скоростью Вообще говоря, люди на самом деле такие серферы, да? Они мгновенно меняют диспозицию. Это вот вы, кто нас ловит. Кто нас преследует, вы, Яндексы, значит, вы надеетесь на то, что вы нас поймаете, а вы нас не поймаете. Потому что мы скользим, мы как превоплощающиеся сущности, концентрируемся в новом-новом месте, понимаешь? И рассыпаемся на атомы в каждом месте, где вы пытаетесь накинуть на нас сачок или уздечку, понимаешь? Все. Значит, я смотрю на рубль, смотрите, рубль молодцом, нефтьюшек молодцом, 61,08 рубль, 61,08. Ах! Были бы рубли, рублей нет. Значит, 68,83 евро. Евро уже, посмотрите, 68,83. Это же прекрасно. Это прекрасно. Я хочу его рубль на 48, но он там не будет. На 45-48. Но он там не будет, нет. Жалко. Ну ладно. Хорошо. Значит, смотрите, что у нас с нефтицей. Нефтица, которая от нас не зависит вообще никак, как хорошо понимаете. 53,84. 53,84 нефть. Это же прекрасно. Это же мы уже смотрим на 55, понимаешь, Настя?
Да.
А кто слушай, смотрит на 55, увидит 60.
Еще вчера. Давай, давай. Возможно ли, что так...
На 100.
И вообще все назад. И рубль 30.
114. Вообще. Помнишь, я звоню Льву Бустрову? Вот я помню очень хорошо его фразы, какие-то экзистенциальные, какие-то у меня цветовые пятна. И в этот момент я звоню Льву Бустрову, и он мне говорит, нефть понизилась, он говорит. И я говорю, ну что вы, Лев, говорю я. И он говорит, да, говорит, сегодня с утра 114. 114 долларов за баррель.
Да, я тоже помню.
И я говорю, Лев, ну давайте все-таки не горевать, все-таки 114 это не так мало.
А вы знаете, что у нас бюджет сверстан из расчета 80? Я помню, был такой тоже фраза такая.
Да.
Такие, но нет, это же невозможно, все равно мы с большим запасом.
Конечно.
Сергей, мы все кретины, все покупаем сейчас доллары по 60, там, кто-то. Ты же какие-то спасти остатки сбережений пытается.
Не кретина.
Возможно ли, что просто мы останемся кретинами и обратно будет? Почему нет?
Нет, не будет. Не будет.
Почему? Объясните.
Ну, потому что правительство не пускает. Мы же твердо посмеемся. В чем смысл? Что обратно будет 30-36 рублей, ты имеешь в виду?
Доллар.
Значит, я тебе отвечу, почему невозможно абсолютно. Когда рубль достиг, доллар достиг 48 рублей за доллар, 48, мы услышали встревоженные голоса из правительства и Центробанка. Встревоженные голоса, которые нам дали понять абсолютно определенно, что они не потерпят такого сильного рубля. Не потерпят. Вот и все. Значит, мы знаем, что коридор терпения... дальше. Коридор все время ползет. То есть правительство в самом начале обрушения рубля, в ноябре прошлого года, сказало, что их устроит 38 рублей. 38. Вот когда 38, дороже рублю мы не разрешим, 38 вполне устраивает. Уже все социальные выплаты, все обеспечит, все прекрасно. 38. Потом бабах! Там 70, 80 он был, да? Значит, к этому моменту, там, на полчаса, совсем коротко. Значит, смотри, был удар, там, 80, 100, по-моему, 100 по евро. Ну, короче, значит, нам сказали, нет-нет, он сейчас будет усиливаться. И он усилился до 48. Про 38 как-то правительство мгновенно забыло. Уже слово 38, сейчас скажи Силуанову, вот так встретил где-то, и скажи, ну, где же 38-то? Он скажет, ну что вы, зачем вы обижаете меня? Все, понимаешь? 48. 48 недопустимо высокий. Я думаю, сегодня, и я абсолютно в этом убежден, что сегодня правительство не даст ему расти, ну, скажем, даже до 55. Даже до 55 не даст. Не даст.
Внешне. Мы же периодически
у них же есть мегарегулятор.
От того, что от нас мало что зависит, по крайней мере... Во внешних факторах.
Есть мы не можем повысить рубль, не можем повысить доллар сильно, в смысле рубль. Но мы не... Нет, что-то зависит.
А можно в шутку подумать, мы представим себе вслед за Федуном, что, допустим, нефть около 100 будет стоить. Ну, когда-то, однажды, да?
Да.
Вы можете обрисовать тогда, а правительство и все мы имеем такое, как сейчас, например, да. тогда же, в это же время. Тогда что они, как бы, я вот не могу, у меня не может уложиться это в голове, тогда что будет происходить с рублем? Рубль будет при этом все равно оставаться на уровне, там, 55 рублей?
Мощный экономист, позвоните нам, пожалуйста. Вот как раз Михаил, который звонил в предыдущей теме, позвоните, пожалуйста, объясните Насте, если нефть почему-нибудь скандально уходит на 100, так почему мы не можем опять 30 рублей за доллар получить? 7373948. Кто-то из экономистов мощных, скажите, пожалуйста. Если нефть скандально, ни с того ни с сего, вдруг самым парадоксальным образом уходит на 100. Я, например, считаю, что правительство все равно не отпустит рубль, не даст рублю укрепляться. Не даст, нет. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, Настя, здравствуйте, это полковник.
Да, полковник.
Я не такой мощный экономист, как наш с вами общий друг Михаил Хазин.
Да.
Но я бы сказал, что здесь вопрос даже не экономический. Здесь вопрос чисто... Я бы назвал это жульническим, поскольку, ну вы знаете, я следователем работал, я всегда ищу, где жульничество.
Да, 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 да.
То есть в данном случае, смотрите, да, производство падает, благодаря, а не вопреки действиям нашего дорогого, любимого правительства. Значит, не развивается из-за того, что кредиты запредельно высокие и так далее, и так далее. В этой ситуации выполнять бюджет достаточно сложно.
Да.
Чтобы хотя бы на бумаге показать его, что он выполнен, да, с учетом большой экспортной составляющей нашего бюджета,
да.
нужно показать, что вот, смотрите, да, мы продали нефти да, там, на 50 миллиардов долларов, например, да, или, там,
да.
или ну, условно, миллионов долларов, да?
Да.
Раньше это было на 30 умножаем, там, сколько? 6,5, да?
Да.
Значит, то есть 5,3, там 150 миллиардов рублей, да?
Да, 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 да.
Сейчас мы продали нефти столько же, а может быть даже меньше, но при такой, мы же в рубли потом все переводим,
ну,
и бюджет у нас
верстается
в рублях,
да.
А в результате картинка получается красивая, бюджет у нас большой, то, что эти деньги стоят половину от того, что они стоили раньше, это уже никого не волнует, на бумаге все выглядит красиво.
Я, понятно, понятно.
Чисто кидалово и не более того.
Значит, я думаю, что если даже нефть по каким-то парадоксальным причинам, которые от нас не зависят, безусловно, да, гадание на нефти дело неблагодарное, потому что нефть зависит от Америки. Значит, как там Америка что делает, вот как Америка где-то почешет почечек себе какой-нибудь или затылочек, так у нас и нефть будет стоить. От нас это не зависит. Ну, хорошо. Значит, я думаю, что в этой связи рубль все равно будет 50, если даже нефть будет 100. Не уйдет он назад, ему не дадут уже, все, не дадут. Производительность труда низкая, об этом сообщил нам в своем общении весеннем президент Путин, как вы хорошо знаете. Он сказал, что может быть и хорошо, что подкорректировали, потому что производительность труда не обеспечивала тех зарплат, которые у вас были. Ну, это помнишь?
А если мы улучшим эти показатели, мы не допускаем?
Мы не улучшим, не допускаем. Ни одной мысли у нас нет, что мы улучшим. Мы не улучшим никаких показателей. Это, здесь ты можешь быть уверена точно. Точно, мы не улучшим никаких показателей, все. Значит, это просто, ну вот поверь мне. А ухудшим, это нет, не проблема. Не проблема. А? Хорошо, погнали дальше, товарищи. Я хотел бы поговорить о Светлане Алексеевич, которая получила Нобелевскую премию за горькие монологи героев, с которыми разговаривает. И, в сущности, она литературно обрабатывает и верстает. И здесь, конечно, это акт творчества. Это, безусловно, акт творчества.
Но надо сказать,
она документалист в прозе. Светлана Алексеевич. У меня вопрос к вам простой. Вот он совсем простой. Вы ее читали? Настя, вы?
Не, ну, сегодня в абзаце.
Ну, нет, ну,
так
абзац.
Вообще в целом нет, конечно.
Ты читаешь Алексеевич? Алексеевич лежит у тебя на полке
нет,
где-то?
Нет,
такой, да?
Нет.
Хорошо. Где-то между Камю и Сартром вдруг Алексеевич. Нет.
Нет.
И у меня нет. Мне никогда в голову не приходило читать Алексеевич. Ну, просто я сейчас говорю какие-то вещи.
Расширить.
Я стыжусь этого. Нет, я конечно,
Алексеевич.
100% я слышал. 100% я слышал. Но я не читал, у меня не было позывов, потому что, ну, не было все. Мне никогда в голову не приходило ее читать. Вот, ну, хорошо, тем не менее. Вы читали действительно сейчас, скажите мне, вы читали Алексеевич? Да, 134-2735, она получила Нобелевскую премию по литературе, она пишет на русском языке, мы все гордимся, значит, и все такое. 134-2735, вы ее читали. 134-2736, нет. Ну, признайтесь честно, Признайтесь честно, нет, не читали. Она действительно Нобелевский лауреат. Теперь вам придется, или нет?
Ну, сегодня пришлите. Хотя бы вот кто увидел, может быть, заинтересовался, все, примерно одни и те же абзацы приводят. Пример из нескольких.
Ну, значит, какие-то резкости.
Мальчиков. И нет,
ну, какие-то резкости.
Да нет,
я взял краткое содержание, вы не поверите, я взял краткое содержание произведения «У войны не, детское лицо, не женское лицо», пожалуйста, очень хорошо. Я взял краткое содержание, я, так называется, краткое содержание произведения. Читается за 5 минут. Вот я, можно, прочитаю вам «У войны не женское лицо» за 3 минуты. Сейчас, Алексеевич, читали пока у меня 23%. Позвольте, я прошу, все-таки попрошу тех, кто не читал, тоже присоединиться и звонить. Потому что это очень непоказательно. Получается, что те, кто не читал, не звонит. Вы читали, Алексеевич, которая стала Нобелиатом этого года по литературе? Да, читали, да, 134-27-35. Нет, не читали, 134-27-36. Я вот как-то не читал, не знаю. Смотрите, вот за 5 минут. Роман собран из голосов реальных женщин. Он рассказывает о том, как судьбы сплелись. Смерть рядом, не хочется убивать, а убивать женщине невыносимо. Значит, смотри, эпизод. Голос. Грязь и вонь, вши и кровь, голая правда, слишком страшная война. Голос говорит о болоте, в котором по неделям по горло в грязи прятались от врага. Мать не может накормить ребенка, а плачем он может выдать всех, и немцы тогда найдут. Собаки, каратели рядом, каратели с собаками рядом.
Приходится убивать.
Мать убивает, топит в болоте, наверное, мне кажется. Мать приняла ужасное решение. Это голос. Раз. Второй голос. Пленных немцев не расстреливали, а резали по кусочкам, кололи шампалами, чтобы те мучились как можно больше. Ведь это они сожгли сестричек и маму. Еще голос. Днем надо бояться немцев, а ночью своих, партизан. Корову именно партизаны забрали. Хоть в ногах валялось, трое детей в избе. Значит, дошедшая до Берлина, говорит, в свою деревню вернулась с орденом славы, медалями. Через 3 дня мать попросила уйти. Мол, вот тебе узелок. Младших сестер замуж никто не возьмет, потому что ты 4 года была на фронте с мужиками. Значит, все, вот это плохая семья. Раз она с фронта пришла, ну, для деревни это плохая семья, потому что она таскалась по мужикам. Таскалась по мужикам. Да. Дальше. Верили, что Сталин станет мягче к народу, а уже пошли эшелоны в Магадан, арестованные победители. Еще реплика. Вернулась седая в 21 год с тяжелым ранением и контузией. Плохо слышу, недоумение в голосе. Как же это кино про войну цветное? Ведь там, на войне, все черное, кроме крови. Вот, значит, хорошо. О печально известном «Ни шагу назад». Повернешь, расстрел на месте. Сзади шли заградотряды, стреляли своих. Воспоминания еврейки. До войны жили дружно, а стали прокаженными. Отовсюду гнали, боялись нас. Близкие знакомые не здоровались, дети их тоже отворачивались. Потом маму застрелили. Искала папу, хоть мертвого. У меня светлые волосы, меня не тронули. Пошла на базар, знакомый посадил в телегу, накрыл одним кожухом с поросятами, ехали весь день. Потом жила у партизан. Голос как бы оправдывается. Не стреляла я. Вот дали медали, а разве я воевала? Я просто кашу и варила, и солдатский суп. Ну вот и так далее. Значит, я права. Видите, я вам прочитал за 1.5 минуты, пожалуйста, Алексеевич. И все, я бы уже давал премию.
Мгновенно. Но это же интереснейшее свидетельство эпохи.
Интереснейшее, да? Свидетельство, конечно, литературно обработанное, конечно, и так далее. Мы понимаем, что она часами сидела с этими людьми. Наверняка часами сидела с этими
Выбирала
людьми.
Выбирала самое яркое.
Ну, конечно, самое естественно. Самое яркое. Верстала, порядок. Порядок всегда тоже важен вот этой мозаике и так далее. Я останавливаю это голосование 18-82. 18-82. Вы читали, Алексеевич? Да. 18%. 82% нет. 7373948. Значит, ну вот, а теперь те, кто читали, могут позвонить. Пожалуйста, только те, кто читали. 7373948. Вы читали, Алексеевич, вы звоните. Да, здрасте.
Сергей, здравствуйте. Срочное сообщение. Давайте. Не читал, к сожалению, Алексеевич. Да. Станция метро Щелковская закрыта. По предварительным словам работников, часов до 4.
До 4. Секунду, да. Мы сейчас попробуем узнать, что там, да? Да?
Да,
Арбатско-Покровская линия, участок Партизанская, Щелковская. Служба метрополитена делают все возможное для скорейшего возобновления движения.
Метро.
Пишет твиттер Московское метро.
А что с вами случилось?
А что случилось? Давайте наши сейчас узнают, я думаю, надеюсь. Да.
Уже работают над этим.
Да, всего. Уже работают над этим, да. Хорошо, значит, мы будем узнавать. Спасибо. Сейчас позвоните, пожалуйста, те, кто читал Алексеевича, и объясните мне, пожалуйста, уникальность ее дара, вот этот, и Нобелевскую премию обоснуйте, пожалуйста. Алло, здравствуйте, да, слушаю, слушаю.
Здравствуйте, Елена Скунцева. Я читала Светлану Алексеевича, причем как она вышла, в общем, она меня поразила, но это было, конечно, там очень давно, и даже на эту тему я писала «Война не женское лицо», сочинение в институт при поступлении.
Да.
Чего себе.
Да, да, так вот, ну так скажите, обоснованно, это действительно она выдающаяся.
Ну, вы знаете, это старое впечатление, я уже ничего почти не помню, но помню, огромное впечатление она произвела настолько, что вот при вот свободной теме в институте, вот когда я сидела на экзамене, там я уж не помню, что-то там было, какая-то свободная тема. Я написала на
свободной теме. Она родилась действительно в Ивано-Франковске современном, но надо сказать, послушай меня, где бы она ни родилась, принципиально важно то, что она пишет на русском. Она пишет на русском. Рожденная в Ивано-Франковске, значит, у нее белорусские, украинские корни. Это прекрасно. Не имеет значения, какие у нее корни. Хоть зулусские. Она пишет на русском. Она русский писатель. Понятно, о чем я говорю? Это очень важно. Превратилась ли премия Нобеля в русофобскую премию Геббельса? Говорит Сергей. Спросите. Нет, нет, я не настолько полоумный. Я очень внимательно отношусь к Нобелевской премии. Вообще просто очень внимательно отношусь. Понимаете? И, значит, с таким выражением, как вы прочитали, Пушкин не будет интересен. Ну, читал же. Да, вот ДТП на М4 после Домодедова, перевернутая газель. Съезжайте на Каширку, советует 47-й. Ребят, на М4 после Домодедова, перевернутая газель. Съезжайте на Каширку, советует 747-й. Так, цинковые мальчики. Во время войны все самое плохое всплывает у людей, но писать про это мерзко, говорит 51-й. Не думаю, что это мерзко. Писать о плохом, что всплывает. Вы знаете, что такое писатель? Что такое писатель, что такое поэт? Это человек, который в концентрированном виде передает переживания. А вы думаете, что переживания можно передать в концентрированном виде? Не глядя на вот эту чудовищную пену, всплывающую во время войны. Вы думаете, что во время войны надо смотреть, значит, мимо вот этой пены, да? А я считаю, что нет, 51-й. Вот если бы я писал о войне, то я бы помнил только самое ужасное. Потому что это и есть сущность войны. Мне так кажется, я не знаю. Я бы не писал о том, что, конечно, можно было бы написать Василия Теркина, который деловитый мужичок, который преподает умение быть, умение жить на войне, умение воевать, как такую практическую задачу. Но если бы я был на войне, я бы не написал Василия Теркина. Настя!
А как бы вы?
Я бы написал именно самую-самую ужасную грязь. Я бы самый-самый окончательный чернуху.
А почему?
Потому что я объясню, почему. Потому что я не хотел бы, чтобы война повторилась, во-первых. Поэтому я бы ее описывал как страшную чернуху. Я бы, конечно, вибрировал вот в унисон с этой... Я бы впитывал вот этот кошмар, для того, чтобы его в какой-то лазер превратить, страшный лазер, выжигающий сердца, для того, чтобы людям передать отвращение к войне, я бы, конечно, говорил, может быть, жестче даже, чем Алексеевич. Может быть, намного жестче, чем Алексеевич, я писал бы. Понимаешь? Я думаю, что...
Ведь ее обвиняют в русофобии.
Что такое русофобия? А в каком виде у нее русофобия?
Есть такая игра национальная, как только начинаешь какие-то указывать нелицеприятные вещи.
Давайте скажем следующую. Давайте скажем следующую вещь. Что просто скажем, что премию, Нобелевскую премию, дают за текст. За текст.
Ну, да.
И, может быть, полагают многие, имеет значение контекст. Действительно, Светлана Алексеевич выступила против действий русских в 2014 году в отношении Крыма и так далее. Она выступила против. И это стало контекстом. Но ведь, собственно, премию-то за текст, не за контекст. А?
Ну да. А вообще еще роль Нобелевской премии...
То есть я думаю, что контекст влияет. Смотрите, контекст влияет. Я так думаю, я тоже не наивный человек, правильно? Контекст влияет на Нобелевскую премию. Ну, как бы, если бы она, наоборот, выступила за Россию, ей бы, наверное, не дали премию, вот и все. То есть, как бы это сказать?
Настолько, вы думаете?
Да, я думаю, да. Я думаю, да. Я думаю, что контекст влияет как пропуск, как билет. Но затем, когда ты уже билет получила и вошла в зал, место на сцене тебе не гарантировано. Понимаешь? Ну, то да. есть, если бы она выступила за Россию, ее бы не пустили в зал. Ее бы не пустили, вообще не считали бы серьезным номинантом. Да?
Да.
Но поскольку контекст помогал, контекст ей помогал, в сущности. Контекст ей помогал. Она выступила действительно против России. Но давали не за контекст, а за текст. Ну, я вот настаиваю по-прежнему на этом. Алло, здрасте. Да, здрасте.
Алло, Сергей.
Здрасте.
Здрасте. Доброе утро.
Здрасте.
Ну, это прямая дорожка уже в Евросоюз и в НАТО. Уже готовит Белоруссию.
Готовит? Нет. Она же критиковала, она же критиковала президента Лукашенко, который, кстати, вчера поздравил. Но она его очень жестко критиковала. Вы напрасно. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Да. Да, слушаю.
Здравствуйте.
Да.
Я читала Алексеевич.
Вот, расскажите, пожалуйста, вы согласны с присуждением?
Я читала «Чернобыльскую молитву».
Ну,
это
скажите,
грандиозно. Абсолютно.
Да.
Я не читала, вот за что ей дали Нобелевскую, но «Чернобыльская молитва» прочитала, по-моему, несколько раз.
Несколько
Конечно,
раз.
Конечно, я обрадовалась.
Передайте нам хотя бы нескольких вот ваши переживания.
Ну, говорю, я плакала, понимаете? Это очень тяжело. У меня мама работала по восстановлению
Чернобыля.
Этой аварии, да.
Да, да.
Я дала ей. Ну, у нее вообще, конечно, был шок. Но это вот то же самое, как вы сейчас зачитывали. То же самое. Эти же впечатления
обычных людей. Как бы голоса обычно. Но там,
да, наверное, да.
Не только женщины.
Это ее манера.
Да.
Она ее, значит, вот так вот пульсирующая из произведения в произведение несет.
Да.
Это ее марка.
Ну, скажите, вот эта чернобыльская молитва...
Она относится к моей родине, к СССР, мне будет неприятно.
Скажите,
я буду разочарована.
Тем не менее, скажите мне, пожалуйста, а вот к чернобыльской молитве, там мужчины и женщины, а там есть какое-то направление против нас всех? Или все-таки это боль за нас?
Нет.
Это боль за нас.
Там просто боль, да, там констатация вот этих вот фактов.
Да.
У кого что там было...
Да.
И обычные граждане, и те, кто останавливал, кто туда шел, вообще, да. как бы очень да. большой срез.
Спасибо вам большое. Мне как раз были важны вот эти переживания ваши. 7373948, 7373948. Позвоните, пожалуйста, расскажите. Вы читали Алексеевича, и что это? Да, здравствуйте.
Доброе утро, Лев.
Лев, вы читали Алексеевич?
Да, я читал, потому что был вынужден, после того, как ей Нобелевскую премию предоставили.
Да.
И, знаете, вот две цитаты из нее, вы можете проверить на точность.
Да.
Россия это second hand. Вторая цитата. Русские это запуганный народ. И как представитель русского мира, житель Северной Америки, проживающий в Северной Америке, я должен сказать, что эта Нобелевская премия, она... по времени, то есть она не по тексту, не по контексту, а по времени дана. То есть сегодня очередной виток холодной войны, и, конечно же, вытаскивают всех, так сказать, русофобов и дают им по медали. Это примерно так, как награждали полицаев на оккупированных территориях в той же самой родной ей Белоруссии и Украины.
Скажите, пожалуйста, хорошо, интересно, а вы думаете, ведь она много лет была номинантом. Она была номинантом, по крайней мере, в прошлый раз тоже, или несколько лет назад, и она была все время дышала в спину победителю.
Да.
Это не сыграло роли, что она давний номинант? Нет.
Сыграло роль следующее. Есть предположение, в том числе и у американских политиков со здравым смыслом, о том, что холодная война никогда не заканчивалась, не прекращалась.
Ну,
и,
да.
естественно, в этом контексте, в этой связи, этих людей, такого плана людей, да, значимых, да, интересных по своей сути, одерживают всегда...
Про запас. Спасибо. Извините, просто мы уже 20 секунд перебираем. То есть не любовь к России стала причиной, считает Лев из США. 10:30 новости.
Обзор прессы.
Айфон споткнулся о рубль, пишет газета «Ведомости». Российские покупатели прохладно встретили новый iPhone S6S. Предварительных заказов на этот смартфон подано в лучшем случае столько же, сколько на модель-предшественницу. А банкротство Трансайра ударит не только по банкам-кредиторам, но и по бюджету. Государству придется оплатить госгарантию на 9 миллиардов рублей по кредиту ВТБ. Правда, не ранее 2018 года. И еще один банкрот. Спасение СУ-155. Минстрой подыскивает компанию, которая могла бы санировать СУ-155 и завершить строительство ее объектов. Михаил Балакин может потерять контроль над компанией. Об этом сообщает газета «Ведомости». Огромный-огромный большой рассказ от Колесникова в «Коммерсанте» о том, как Путин встречался с учителями. Он посетил образовательный центр «Сириус». И там, кстати, фотография Колесниковым, сделанная просто на свой телефон, она обскакала фотография всех официальных фотографов. Путин сидит и вместе с детьми смотрит мультфильм, но как-то он сидит отдельно и действительно смотрит мультфильм. Очень такое странное сочетание. Смотрите сегодня материал Колесникова, фотографии его там нет, она у него только на Фейсбуке, но зайдите на Фейсбук, не пожалеете. В общем, глубокое произведение получилось. Памятник крестителю Руси нельзя поставить на Боровицкой площади без согласования ЮНЕСКО. Это сегодняшний «Коммерсант». Опять какие-то проблемы. Видите, награда про всех и каждого. Светлане Алексеевич присуждена Нобелевская премия. Вчера в Стокгольме объявили, и вот сегодня уже все обсуждают. Результаты проверки. Каждая третья АЗС в России продает суррогатное топливо. Это результаты совместной проверки Росстандарта и Генпрокуратуры. Бороться с контрафактом на топливном рынке с помощью действующих норм крайне затруднительно, признался глава Росстандарта Алексей Абрамов. Штраф это минимально. Бензоколонку за нарушение закрыть практически невозможно. Они предлагают правительству увеличить наказание, введя в административный кодекс оборотные штрафы в размере до 15% от годовой выручки АЗС. Но эксперт уверен, что наказывать в первую очередь надо не представителей розницы, а владельцев нефтеперерабатывающих предприятий, производящих некачественное топливо. 10.37. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Мы продолжаем с Анастасией Ножко. Настя, давай, смотри, что у меня есть. Во-первых, пятница сегодня, ты понимаешь?
Да.
Дотянем до леса. Слушай.
Уже дотянули.
Да. Учителей сделают медиками по совместительству. Вот это очень правильно. По данным Минздрава, только за один учебный год на школьных партах по причине внезапной остановки сердца умирает от 6 до 12 школьников. Садятся за парту, бэмс нечаянно. Остановка. Ну, там, правда, кстати, на уроках физкультуры очень часто умирают.
Ну, мы, да, слышим про, да, в основном про уроки физкультуры.
Да. Значит, как обеспечить школьные медпункты врачами-профессионалами, способными спасти пострадавших и так далее, и так далее. В московской школе недавно больной диабетом мальчик вынужден был... На самом деле, некоторое время назад он был девочкой. Но теперь оказалось, что мальчик.
Если девочка, если мальчик.
Если девочка и мальчик. Будьте спокойны. Сами себе делали укол инсулина в туалете. И так далее, и так далее. Нужна система медицинской помощи, образования. Ты когда училась, у тебя была медпункт? Был?
Был
в школе?
У нас. Конечно, был. Причем еще с зубным, еще с зубным креслом он был. Был еще ответвление с зубной, там какой-то... И говорят, железный палец
постоянно водили, нас постоянно водили в медпункт, ну, с какой-то очередностью нас водили в медпункт.
Прививку под лопатку.
Где делали прививку. Я всегда просил под лопатку. Но, к сожалению, не всегда. То есть там, так сказать, не всегда удавалось это сделать под лопатку. И часто мне в руку кололи или еще куда-нибудь, а? Вот, я помню это очень хорошо. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, наше доброе утро, Кирилл.
Кирилл, скажи, пожалуйста, а сегодня есть эти кабинеты? Что сейчас?
Вы знаете, нет, сегодня нет. Это абсолютно верно. Присутствие врачей в школах абсолютно глупая идея. Бессмысленная, бездарная, дорогостоящая.
Почему?
Те случаи внезапной смерти, о которых говорит Минздрав, это там 6-12 случаев в год, связаны с остановкой сердца. И в этом случае может помочь только высокопрофессиональная медицинская помощь и, ну, как показывает практика, применение, ну, как бы применение специальной аппаратуры, которая в школе быть не может, и не имеет смысла профессиональному врачу сидеть и ждать, пока кто-то, не дай бог, умрет. Необходимо применение дефибрилляторов в таких случаях.
Сергей, можно чуть-чуть не соглашусь? Чуть-чуть можно не согласиться? Смотрите, да, мы с вами врачи. Например, я врач, да? Например, я врач, а вы, например, врачебный мой начальник школьный. Я сижу в кабинете. Я, в общем, начинаю постепенно присматриваться к контингенту. Я их вижу. Я вижу, что мальчик бледненький. Ну, я вижу просто, что мальчик бледненький. Я говорю, подхожу к нему, просто спрашиваю. Говорю, так сказать, там Коленька, ну как вот у тебя, Коленька? А он говорит, вы знаете, я вот побледнел после урока физкультуры. А я говорю, можете, так сказать, не ходить. Я звоню маме и спрашиваю, сказать, там, Тамара Ивановна, а вот у вас мальчик, он бледненький и так далее. А что там? Она говорит, да у него врожденный порог. Там, понимаете, все равно как-то я пообнюхаюсь среди коллективчика.
Нет, Сергей, абсолютно с вами не согласен. Современная медицина, это, в общем-то, медицина высокопрофессиональная, высокотехнологичная. И врач, который сидит в школе, он утрачивает квалификацию достаточно быстро. Это, во-первых. Система должна быть построена на действительно ранней диагностике, определении групп риска, но это должны делать специалисты, профессионалы в профильных центрах. А гораздо сидеть, чтобы там тысячи врачей сидели в школах пытались выловить этих 6 человек.
Одну. А под лопатку меня кто колол? Вот меня кто колол под лопатку? Меня кто-то колол под лопатку, товарищи. Я очень хорошо помню, что я интриговал в врачебном кабинете, всегда я интриговал в пользу укола под лопатку. Вот кто-то же был, значит, был у нас, какая-то тетка была. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Ну, открыть ставку врачей в каждой школе, это очень дорого для нынешнего государства, Сергей.
Медсестру,
очень дорого, медсестру. На это никто не пойдет.
Медсестру, пусть медсестра будет.
Медсестра может только открыть форточку и расстегнуть больному ворот на рубахе. Все. Манипуляции, диагностики, выводить какие-то лекарства, не по должна. Собственному разумению, в связи с диагнозом, она не может.
Хорошо, это... врачей научить, вот то, что сейчас пытается, то есть, простите, учителей научить каким-то первым действием.
Можно научить, вот здесь говорили о дефибрилляторе, все думают, что дефибриллятор это панацея.
Нет.
Дефибриллятор применяется, он так и называется, дефибриллятор. Он снимает фибрилляцию желудочков, применяется еще при двух случаях,
да.
Но не более. А если у человека возникла у ребенка асистолия, то есть первичная остановка сердца, дефибриллятор может только навредить. Нужно диагностировать, а на это нужно всего максимум. Ну, 3-4 минуты, чтобы определить, работает сердце,
да.
Фибриллирует сердце. И
да.
Как еще фибриллирует? Есть крупноволновая фибрилляция, есть мелкая, при которой дефибрилляцию проводить бесполезно.
Ну вот. Нет, это
поэтому
мы не согласны.
Целая проблема.
Так мы не согласны, потому что мы не понимаем этого. Это слишком сложно, это слишком сложно. Но все-таки я думаю, что если бы мамочка, какая-то нянечка ходила, приглядывалась, или учителька бы соображала в таких вещах.
Сергей, у нас еще, вот вы спросите, как накладывать жгут и как отличить венозные и артериальные кровотечения, и в зависимости от этого, куда наложить жгут. И
вам
из 100 человек, может быть, 30 только ответят правильно, а остальные нет.
Вам.
А вы
я
говорите, кого-то научить.
Я вам сдам экзамен. Венозная кровь не пульсирует.
Это не пульсирует, да, не пульсирует, да, но она может и артериальной не пульсирует, кстати говоря. Вот вам ответ.
Вот за
дальше
понятно,
что?
Да. Нет, все, дальше я поплыл. Все,
все.
Спасибо. Все, спасибо. Еще один звонок прямо. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Да, скучно ли спасибо.
Здрасте,
вот там
скучно.
Вот эти вот субъекты предшествующие,
да.
полный бред говорят.
Так.
Я как препод культуры говорю, что... первичная, как медицинская сотрудница, ну, медсестра, там, фельдшер, она должна быть в школе обязательно. Я веду день на соревнования, они у меня проходят, медосмотр обязательно.
Да.
И любая там справка, там, да, детей, я вывожу там 20 человек, она закрепляется визой врача этого. Ну, пускай медсестры. Должны быть первичные знания. Я не говорю сейчас там о каких-то высоких технологиях. Нет,
да.
Конечно, они правы тоже по-своему, но врач обязан в школе быть.
А
вот
вопрос?
У меня...
У вас был случай когда-нибудь, чтобы ученику вашему стало плохо на занятии? Что вы делали?
Было у меня случай, были, да. Но я владею первой медицинской помощью. Мы все без руки. У нас есть медобразование какое-то первичное. У нас медицина есть спортивный такой предмет. На любом физкультурном факультете.
Так вам не нужна медсестра тогда? Если вы
нет. Медсестра нужна, понимаете, она придет, там, давление. У меня был на той неделе был там случай, да, с учеником. Он там, ну, переутомился. Круговая тренировка у него была. Все, я ему дал нагрузки там, десятикласснику дал нагрузки с 8 класса. А он переутомился в силу того, что у него там лишний вес был. Вот.
У него повышено давление сразу.
Ну, они дохлики все, задохлики все, правильно?
Да, Сергей, я 10-му классу даю, 10 раз потянуться на турнике никто не может. По ДМПО никто не умеет делать. Ни склепку, ни выход надо, никто вообще ноль по нулям. Но есть, конечно, интересные ребята, да, которые сами над собой работают, там есть.
А это не ваша недоработка, что они ничего не могут в 10-м классе?
Ну, я пришел, только взял первый год.
Спасибо, спасибо, успеха во всем, да. А в школе постоянно что-то случается. Ударился, порезался, переутомился, подрались, в конце концов. Медсестра должна быть обязательно, говорит Лена. Лена, я абсолютно вас поддерживаю. Я помню, что медсестра у нас была. Туда надо сходить, туда что-то плохо, там, девочка какая-нибудь нож попросить, еще что-то. Что, домой уходить? Она приходит к медсестре. Обезболивающее какое-то, что-то такое, понимаешь, там, сосудосуживающее, расширяющее, еще что-то. Ну, почему? Сестра должна быть, когда человек, который первично какие-то вещи понимает. И понимает, когда человек симулирует. Симулянт, до свидания, пошел вон отсюда, все, молодец, до свидания.
Ой, там такая ответственность, лишний раз лучше...
И так далее. Я тебе объясняю.
Пусть сидит дома.
Сестра когда-то была у нас, я тебе точно говорю, точно была. Была мамочка какая-то, она за нами присмотрела.
А хоть раз к ней обращались?
Я обращался по поводу прививок к ней. Нас загоняли всем классом. Говорили, так, встали, пошли, все. По пояс снять рубашки, пошли, все, и все. Но это все мгновенно делалось. Один, второй, третий, четвертый, весь класс прогнали за полурока. Полурока дальше балбеснее, чем что-то такое делать. Понимаешь? Обязательно нужно. Хорошо, мы меняем тему. Смотрите, как интересно, сегодня есть статья в защиту чеченской свадьбы, потрясающая. Елена Милашина. Кто это? Какая газета?
Новая.
Новая газета. Значит, Елена Милашина. Она говорит, что не Запад убивает чеченские адаты, а исламизм убивает чеченские адаты. Очень интересное наблюдение Елены Милашины. Она говорит, что новые обычаи, супротив уже даже чеченских каких-то традиционных, приходят с Востока. За разрезание свадебного торта, за бокал шампанского и даже за лишний круг лезгинки нарушителям грозит наказание, как она говорит, и так далее. Владельцы ресторанов, которые увидели подобные нарушения, теперь должны вызвать полицию.
Это выглядит как какая-то шутка.
Запрещено, это запрещено.
Злая.
Да, но крепчает религиозная бюрократия. Значит, надо по месту прописки только муллу призывать, а не любого муллу. Есть всякие строгости. Ну вот слушай, я хотел сказать пример, мне очень интересно. Такая зарисовка, костумбристская зарисовка из Чечни, вот этой Елены Милашиной. Я почитаю, просто тупо почитаю. Для меня это, например, было интересно. Как будто я совершил путешествие. Говорит девочка. Девочка, невеста, девушка. Мы справляли свадьбу в грозненском кафе. Приехал мулла, отвечающий за район, где был прописан мой муж. Мужу заплатили калым. Отцу заплатили калым, который теперь строго ограничен 30 тысяч рублей. Нельзя больше, нельзя меньше. Ровно 30 тысяч. Значит, мулла за процедуру получает 1000 рублей. Все религиозные расценки строго регламентированы. Он не имеет права брать больше, все такое. Мулла сказал, чтобы сообщили в администрацию села, что я выхожу замуж. Нужно фиксировать все браки. Я в администрацию не пошла, село маленькое, все знают, все что знают и так далее. По-настоящему. Дальше. В день свадьбы брат жениха забирает невесту из дома. Ну, в ее конкретном случае. Забрали ее из дома. Невесту отдают подружке, за это им платят деньги. Моей подруге заплатили $100. Выкупили как бы невесту. Видите? Это очень похоже на русских. Дальше. Здесь суммы не регламентированы, могут заплатить $1000. Ну, это у русских точно так же. Меня привезли в кафе и в отдельной кабинке. Мулла в присутствии дяди жениха попросил меня прочитать суру из Корана. Я прочитала. Что там написано, я не понимаю, читать могу. То есть она знает звуки, буквы, но понимает, не понимает. Коран чуть-чуть читаем, что читает, читаем, не понимаем, она говорит. Ну, неважно. Значит, мулла спросил, ты молишься? Меня заранее предупредили, что надо уверенно говорить «да». Иначе мулла не проведет обряд, встанет, уйдет. Ну, хорошо, она говорит, я сказала, что могу. Хотя на самом деле я очень все приблизительно. У моего супруга тоже семья нерелигиозная. Но просто пойти в ЗАГС в Чечне нельзя. Ну, это будет для родственников не значит, что они не женаты. Для родственников. Родственники не признают тогда. Дальше. Мула устанавливает мою личность. Удостоверяется по моей доброй воле, объясняет мне супружеские обязанности по Корану. Процедура занимает не более получаса. Такую же процедуру проходит жених. С этого момента мы муж и жена. Значит, на чеченской свадьбе по обычаю невеста стоит в углу. За стол со всеми не садится, не ест, не пьет. Жених сидит с друзьями в отдельной комнате, на своей собственной свадьбе тоже не показывается вообще. Она стоит в углу, а жениха вообще нет. Значит, дальше. Это полное уважение к старшим. Уважение выражается в том, что муж и жена не могут публично проявлять чувств. Да и вдобавок здесь не видится. В общем, с часу до девяти вечера я простояла между двух столов, за которыми все наши гости сидели, ели и пили. Невеста стоит голодная, вокруг шашлыки, пахнет до обморока. Чтобы голодного обморока не случилось, невесту тайком уводят в кабинку, там подкармливают. Потом опять ставят в угол. И она стоит в углу. Это главный день в жизни. Простоять несколько часов на огромных шпильках, длиннющие шпильки, все чеченские невесты надевают. Все чеченские девочки будут вспоминать об этом всю жизнь, как о своей «Лебединой песне», как они простояли по 8 часов на огромных шпильках. На свадьбе присутствуют только родственники жениха. На протяжении свадьбы они приходят, чтобы познакомиться, подходят, чтобы познакомиться с невестой. Родственники невесты не имеют права.
А что им знакомиться-то? Ее живой, другой дом, зачем?
Да, совершенно справедливо. Абсолютно справедливо. Да. Поскольку она теперь член другой семьи, то ее родственники на нее не имеют никаких прав. Все. Все, в общем, были пьющие на этой конкретно свадьбе. Договорились, что алкоголя не будет. Заносят в кабинки черные пакеты с бутылками, там прикладываются. Специальные кабинки, туда заходят, и из бутылки там, значит, помаленечко, все это все. Да. В детстве, когда я видела свадьбы, там еще стояли бутылки со столичной. Сейчас это уже запрещено. Танцевали лезгинку. Значит, дальше. Я вообще не понимаю этого и увлекаюсь совсем другой музыкой, говорит эта конкретная невеста. Из медляков была только национальная песня про смерть матери. Под нее танцевать не принято. После песни про смерть матери, резали торт. Я и сестра моего мужа, или я и жена брата моего мужа должны резать. Потом разрезанный торт мы скормили друг другу. Так чеченцы адаптировали этот западный обычай. В ЗАГС мы с мужем выбрались только через 8 месяцев после свадьбы, когда у меня появилось свободное время. ЗАГС – это дань российским формальностям. Обручальных колец у нас нет, чтобы меняться, никто в Чечне колец не носит. Далеко не все чеченцы знают, кто такой Мендельсон. Я думаю, ну зачем Мендельсон? Мендельсон зачем? Целоваться публично не принято. Забежали, расписались, получили сертификат обратно на работу. Ну, прикольно же. Значит, вот всего лишь...
Ну, говорят, пласт стали продавать вроде бы с вот эти европейским кроем, да, европейские. С закрытыми этими...
Ну, может, это хорошо. Частями. Ну, может, это хорошо. Пусть они там знают свое место, как бы, сразу и все. А? Ну, зачем? Это какие-то ложные мысли, какие-то ложные растлительные обряды, которые разжигают какое-то потом странные желания, пагубные все это. Нет?
Мне кажется, кроме алкоголя ничего никто не разжигает. А тут его запретили, вроде
нет,
ничего.
Нет, все ходят потихонечку прикладываться. Все ходят потихонечку.
Но это чудовищно, что невесте не разрешают есть. Я вот очень себя ставлю на место,
вот и
я
хорошо.
Бы не выдержала.
А вот и хорошо.
Как ты?
А?
А ради чего все это?
Поест она... Еда глушит человека. Еда глушит, приглушает чувства. Согласись, давай согласимся с некоторыми вещами, которые я постулирую мгновенно. Еда глушит. Это правда? Да. А невеста должна быть на взводе, должна как бы быть в тревожном предвкушении. Правильно?
Еды.
Не еды никакой. Дальше. Еда, если ее новоиспеченный муж, например, человек полнокровный, она может как из тюбика из нее выдавиться. Зачем же это нужно? Как раз наоборот. Как раз наоборот, это будет очень неприятно для обоих, правильно? Нет, я считаю, что все правильно. Все, что мы... Так я же не понимаю, а что Милашина против этого, что ли, выступает? Я не понимаю.
Ну,
то есть она с осуждением, говорит.
С осуждением не того, как прошла эта конкретная свадьба.
А я с восторгом.
С осуждением того, что ничего другого нельзя. Будет вызвана полиция. Вот
так
это
вот,
можно
так вот
осудить.
Послушай меня, В любом обществе есть обычаи и обряды, в том числе брачные обряды. Не надо этому мешать.
Мешать не надо. Надо ли вызывать полицию, если их кто-то нарушает?
Надо вызывать полицию, конечно, потому что люди покусились на скрепу. А обряды, важнейшие обряды, брак, смерть, эти обряды предписаны многими поколениями и так далее. Не надо сюда лезть.
Так они до ювенальной юстиции докатятся? Будут
не
по
знаю,
каждому
списку не знаю. Полицию. Хорошо, все, поехали дальше. Слушай меня, еще одна из тем.
Давайте.
Владимир, которого теперь вроде как не поставят уже на Боровицкой площади. Но это удивительно. Это удивительно. Судьба Владимира, надо сказать, непростая. Правда же?
Надо ему присвоить второго святого.
Что?
За его
дважды святой.
Мытание.
Дважды святой, да. Равноапостольный. Ну, слушай меня. Установка памятника князю Владимиру, который планировалось открыть на Боровицкой площади 4 ноября, вот сейчас должны были по снегу его поставить, прекрасно, отложено опять на неопределенный срок, может быть.
Так он уже отлит, да, я так понимаю?
Он отлит. Ну, слушай, меня сейчас про другое. Его к 4 ноября должны были уже воздвигнуть и поклоняться ему. Значит, теперь ЮНЕСКО, оказывается, не дает разрешения.
Нет.
Потому что ЮНЕСКО считает, там две причины, на самом деле. Одна из них, что есть комплекс «Московский Кремль»,
да.
И Боровицкая площадь относится к комплексу «Московский Кремль» с точки зрения ЮНЕСКО.
Да.
Там «Всемирное наследие».
Да.
Значит, когда мы начинаем трогать «Всемирное наследие», Московский Кремль.
Себя, я бы сказала, за всемирное наследие, как только мы начинаем.
Да, как только мы начинаем себя почесывать за всемирное наследие. ЮНЕСКО говорит, что тогда Кремль будет не всемирное наследие. Тогда Кремль будет так себе.
Ну и хорошо.
Нет, это плохо. Значит, надо как-то договориться с ЮНЕСКО. Мосгордума разрешила возвести монумент, не выяснив позицию ЮНЕСКО. И тогда она не будет больше, ну и все, и все. Значит, дальше. Теперь на вчерашнем круглом столе градозащитники и архитекторы предложили поставить не рядом с Кремлем, чтобы не портить отношения с ЮНЕСКО и с всемирным наследием. И предложили перед храмом Христа Спасителя поставить. Там же испортить невозможно, и все. Пусть там будет. И все. Или набережную у Симонова монастыря. Подобрать новую площадку предложила Елена Шувалова, фракция КПРФ, так далее. Скажи, пожалуйста, так где он все-таки будет? Вот такое ощущение. Что будет с этим?
Будет ли он в Москве?
Он будет в Москве. Тут уже кол на голове тиши. Он будет и точка.
Где?
А? Я не знаю. Давайте кто-нибудь из архитекторов. У нас есть город Владимир, там нужно поставить памятник Владимиру.
Мне кажется, Владимиром и как чистоколом нужно
это
город
Владимиром. Это не связано Владимир с тем Владимиром. Я думаю, что конечно. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь. 7373948. Алло, здравствуйте. Где же будет стоять памятник все-таки, скажите? И насколько нам, может быть, презирать эту ЮНЕСКО? Ну, что они, в конце концов, иностранцы?
Алло.
Да, ЮНЕСКО.
Можно сделать замечание?
Нет. 7373948. Что такое ЮНЕСКО? В конечном итоге это иностранцы. Ну, как может, иностранцы, позорные иностранцы, которые русского языка плохо знают. Как они могут в действительности что-то такое возражать, а? Ну, это просто стыдно. Да, здрасте. Алло, здравствуйте. Нет. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Да.
Алло.
Да, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько мне известно, ЮНЕСКО же, да, это иностранная организация.
Позорная, я бы сказал, даже, да. Но она, да, международная,
позорная,
при ООН.
И никакого весового мнения она не может иметь, по сути.
Не может только,
ну,
она,
да,
ведь определять.
Если они определили какие-то места, которые, да, вот и всемирным наследием являются.
С точки зрения позорных иностранцев, правильно?
Ну да.
Ну нам не надо оглядываться на мир. Мы должны сами все исковеркать и так далее. Нет, правда же? А? Ну зачем мы будем оглядываться на мир? Мир состоит из всевозможных букашек, таракашек и прочих ничтожеств. Правда же? 737, ну это мне кажется очень очевидно. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Ну, с другой стороны, может быть, счастье, что существует хотя бы ЮНЕСКО и немножко сдержит этот процесс, еще раз подумают, а стоит ли его там ставить.
Буква закона, послушайте меня, буква закона. Есть буква закона. Боровицкая площадь, есть буферная зона Кремля, федерального объекта с точки зрения ЮНЕСКО. Значит, решение по строительству в этой зоне должен принимать федеральный орган, в данном случае Минкульт. И так далее, и так далее, и так далее. То есть есть буква закона. Мы подписались под этой ЮНЕСКО, товарищи, опрометчиво. Нам следовало послать ЮНЕСКО в самом начале. Да и ООН надо было послать. Зачем нам ООН? Объясните мне, пожалуйста. В ООН сплошь иностранцы. От них дурно пахнет.
Что вы говорите?
Да. И ООН, и ЮНЕСКО нам следовало сразу послать куда подальше. Изначально. Потому что они нашу русскую гордость не понимают.
Надо ему указать на это, мне кажется, да.
Значит, мне кажется, что мы здесь совершили глобальную ошибку.
Поставить князь Владимира перед зданием ООН.
Мы подписались под этой ЮНЕСКО. Да, там уже стоит что-то такое от
Церетели. Да, мы поставим.
Слышь,
напротив.
Надо было с этой ЮНЕСКО расправиться с самого начала. Но мы подписались под этой ЮНЕСКО и ООНой. Мы подписались, как
что
люди.
Нам мешает
нас провели. Нас провели. Провели. Как лошар.
Перехитрили.
Нас перехитрили. На как детей провели. Понимаешь, о чем я говорю? Значит, мы должны немедленно прекратить отношения с ЮНЕСКО и с ООН. ЮНЕСКО организация ООН,
да.
Знаешь. Надо прекратить отношения с этими двумя злобными иностранными организациями, я считаю, все. В движение.
Подъем. В движении.
Движение. Значит, сегодня, ребят, просто скажу вам, что сегодня езды нет, потому что был снег, все расстроились, и от этого ездят скверно, как идиоты. Старайтесь как можно осторожнее. Очень много аварий. Я смотрю на карту Google, очень много аварий. Ладно? Саша, сегодня пятница, еще очень много прытких людей будет, которые уже валят из города, уже некоторые шоссе на выезд даже начинают тормозить. Ладно, мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 9 октября.
Подъем!